И внушение начинается. Но человек не чувствует счастья. Потому что тот, кто совершает грех, он может быть какое-то время счастлив в грехе. Ну, то есть он совершает грех, у него одна жена, вторая жена, там, захочу третью заведу, там, нет проблем. Ну, классно же. А женщины все страдают, потому что они не чувствуют таких отношений к счастью.
Вот это получается, что я чувствую, что я страдаю, и сейчас дети страдают. И...
Ну, перестаньте близкие отношения строить, я же вам сказал. Не бросайте человека. И не стройте близких отношений. Сразу его жена вам простит, скажет спасибо тебе, что ты вот так сделала. Очень благодарна. Все наладятся отношения, дети будут дружить между собой. Все наладится.
Спасибо.
И если он будет настаивать, то вы тогда настаиваете на своем. Вы же не рабыня, чтобы подчиняться.
Нет.
Ну все тогда. И не бросайте с другой стороны.
Замуж хочется.
А вот это уже другой вопрос. Вы сначала очистите свое сердце. С грязным сердцем замуж не выйдешь. Вы сначала поживите какое-то время в таком покаянии, что вы с ним не строите близких отношений и не бросаете его. И это покаяние выведет вас на путь счастья. Как там дальше произойдет, ты тоже Бог решит. Но вы будете чувствовать себя хорошо в этой ситуации. Вы не будете страдать. Потому что если вы его бросите, будете страдать. И если вы приблизитесь, будете страдать. А я вам предлагаю путь, который лишит вас страданий. Стоим на полустаночке. Ваш вопрос?
Олег Геннадьевич, в правильном ли направлении я нашла работу, и стоит ли мне открыть свое дело в этом направлении?
Я не знаю, какое направление. Вы преувеличиваете мои возможности. Вы, допустим, мне говорите, иногда мне говорят люди, Олег Геннадьевич, вот этот человек, о котором я думаю, мой человек или нет? Понимаете, вы преувеличиваете мои возможности. Вы хотя бы скажите, что за направление.
Оптика.
Ну, вам подходит. Это не значит, что потом говорить, Олег Геннадьевич, мне подходи, вы сказали, мне подходит, я начала делать, и успеха не было. Успех зависит от многих-многих факторов. Вам подходит, это может дать успех, как вы будете действовать там. Может быть, вы вообще даже налоги не собираетесь платить. Я не знаю, как вы хотите работать, но эта деятельность вам подходит. Ну все тогда. Эта деятельность вам подходит. Стоит открыть или нет, это другой вопрос. Это касается многих-многих факторов. Хватает ли денег, есть ли команда, есть ли опыт. Если нет опыта, открывать надо маленькое, делать опыт. Если нет команды, открывать маленькое, создавать команду. Если нет денег, открывать маленькое, создавать прибыль. Ну то есть, а если человек без этих трех составляющих делает что-то большое, он потом влетает. Нет команды, значит будет брак. Нет денег, значит будет долг. Рабство. Нет опыта, значит, тем более будете косячить. Девушка в очках с длинными волосами, да, серьезным задумчивым взглядом и легкой улыбкой.
Добрый
сейчас.
Всем вечер. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вам вопрос.
Будьте счастливы. Да.
Спасибо большое. У меня вопрос следующий. Отец оставил мою маму, когда она была с двумя детьми. Сейчас моя старшая сестра тоже на грани развода. И у меня вопрос заключается в следующем. Насколько сильно действительно действуют родовые сценарии и как я могу избавиться от этого страха, что тоже меня может постичь такая участь?
Вам какие цветочки нравятся больше? Розовые? Это какие? Вот такие, да?
Розовые розы.
Послушайте меня внимательно. Родовые сценарии действуют под скрипку. Ну, то есть, под, понимаете, нужен дирижер для родовых сценариев. И дирижером для родовых сценариев, которые действуют очень сильно на мозги людей, являются определенного склада такого немножко шизофренического астрологи, психологи. Такие, как бы, ты приходишь к нему, он говорит, родовой сценарий на тебя действует. Как вчера ко мне подошла одна девушка и говорит, Олег Геннадьевич, вы знаете, мы были у одного астролога, ну очень хороший человек. И все его хвалят, вот все хвалят, все. И он сказал, что наш ребенок, он как бы не выживет. Ну, помрет. Я говорю, а причина? Ну, просто помрет и все, ну просто, ну как, без причины. Ну, просто вот помрет. И чтобы он не помер, для этого нужно заплатить мне денежку, я помолюсь, и он будет жить. Как вы думаете, если человек такую цепочку выделил из себя, логическую, он может быть хорошим или нет? Он может быть хорошим, но в данном случае он совершил плохой поступок, и за это он будет обязательно наказан. Потому что он разрушил веру матери в счастье своего ребенка. Если ты хочешь помочь, скажи то, что поможет. Если ты пугаешь, значит ты преступник, будешь наказан судьбой. И я уверен, что на ваши мозги, поэтому я и сказал, очень серьезный взгляд. Какой-то такой человечек хороший повлиял.
Ну, нет, вообще нет.
Нет, точно?
Точно, нет. У меня нет никаких, ну, я никому не обращалась, даже с астрологом.
Вот и не обращайтесь, значит. Сценарий есть. Есть такое дело, что похожи судьбы на родителей у детей, похожесть есть. И также есть похожесть вообще судеб всех людей на Земле. Сейчас браки рушатся у всех подряд, как карточные домики. Причина – это определенный уклад общества, понимаете? Раньше общество сохраняло семью, то есть государство стремилось, нравственность сохраняла семью. Сейчас никто не сохраняет, кроме тех, кто живет вместе. Но все помогают разрушить. Мама говорит, ты что, не очень такой тебе человек достался. Свекровь то же самое, там или теща. Ну все помогают сохранить семью. Каждый хочет что-нибудь сказать свое, что вызовет сомнение в сердце у человека, который живет. Почему? Потому что есть причины, есть недостатки, а недостатки есть у каждого человека. А особенно моя доченька, моя, должна иметь очень хорошего человека. Очень хорошего человека. Не этого. А с какой стати? Что, она прямо такой ангел, что ли, с неба свалилась? Нет, обычная девушка. Поэтому и получила обычного парня. Понимаете? Все эти сценарии преодолеваются силой, молитвой, чистой, светлой жизнью. И если вы будете так жить, вы обязательно его преодолеете. В этом нет Спасибо. Никакого сомнения.
Спасибо большое.
Кризисы неизбежны у всех людей. Не надо их бояться. Надо вставать, идти дальше, сражаться за свою семью. Вокруг вас окружают совестливые люди. Чего вам бояться? Просто идите к Богу, поддержите эту совесть близких людей, и ничего не сломает вас. На самом деле ваш кризис, который вы боитесь, уже был в вашей жизни. Когда вы были в таком совсем юном возрасте, как бы вас предали, близкий человек. И вы отработали эту карму уже. Чего вам беспокоиться? Ничего. Пожалуйста, будьте счастливы. Ну, вы спросите вот. Вы, да. Садитесь.
Доброго дня. Благодарю вас.
Садитесь.
У меня проблема, что я любые события
очень часто слезы наворачиваются.
Но вы же женщина.
Но...
Вы хотите, одно как дело... мужчина, да, такая, как бы, я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты ну, только прикажи, и я не струшу, товарищ премия. Так вы хотите?
Ну, у меня был повод, я дважды вдова, и последний...
Я знаю, что вы очень мудрый, образованный, светлый человек. Делаете много пользы людям, я это знаю.
Благодарю вас. Но вот когда у меня радость невероятная, тоже слезы наворачиваются. Это мешает иногда с людьми, они шарахаются, говорят, Лена, ты такая открытая, что... аж сносит от твоей доброжелательности.
Пусть сносит. Это хорошо, слезы... хорошо, что так сносит.
А, хорошо, да?
Отлично.
Тогда, наверное, будем продолжать жить и радовать других и себя, и Бога.
Несомненно.
Благодарю вас.
Вы меня спрашивали не по этому поводу. Вы просто хотели, чтобы я подтвердил, что вы все правильно делаете.
Я просто не знаю, где искать этого подтверждения.
И вы получили это подтверждение. Вы идете правильным путем. И то, что у вас испытания в жизни произошли, вот эти вот трагические, которые вызвали сомнения в вашем сердце, что вы идете неправильным путем, потому что слишком жестко все происходит.
Очень.
Да, знайте, что это все происходит для того, чтобы вы стали сильнее. И вы становитесь сильнее, такова воля Бога. Вы ему нужна сильной. Потому что в следующей жизни вы сделаете очень много-много доброго. Вы же это запланировано. И он вас закаляет сейчас. Вы необычный человек. Вы должны сделать много доброго в этом мире. Бог вас закаляет. Вы избранный человек в этом плане. Будьте счастливы. Ну, вы спросите. Вот девушка на третьем ряду, на третьем.
Спасибо большое, что вы все-таки разрешили позвонить.
Да, я не хотел сначала.
Еще раз спасибо. Хотела бы у вас узнать. Дело в том, что судьба подарила мне человека. Но душой я чувствую, что, возможно, это не мой человек.
Я поэтому не хотел.
Но я не только нутром это чувствую, я понимаю, что нам Господь даже детей не дает, поэтому это...
Ну, надо лечиться, значит.
Ну, врачи говорят, что у нас все хорошо.
Но есть разные причины. Есть причина, это материальные элементы, там гормоны всякие, а есть нехватка энергии природы, допустим, надо бегать, надо сырые овощи есть и так далее. То есть надо делать то, чтобы сила пришла в организм, женская сила.
То есть это не то, что как бы не мой человек по судьбе, да, это все-таки просто...
Но это же ваша проблема, у вас нет зачатия. Это не у него. У него тоже есть проблемы, но у вас тоже есть.
Просто я всегда думала, что если Господь Бог не дает ребенка, то, скорее всего, это... Ну, нужно...
Это вы послушали, да, какие-то лекции кого-то, да? Вторая половинка там не получается, заканчивая отношения, да? Такая философия?
Ну, были моменты.
Это бред. И те люди, которые дают такую философию, подтвердили своей жизнью, что это бред.
Спасибо. Просто у нас разные веры.
И... Это нормально. Разные веры – это супер. Если люди добрые в сердце, они примут веру близкого человека. Разные веры развивают людей, делают их более образованными, что Бог один. Что ничего страшного нет, надо просто быть более глубоким, не надо быть узколобым в таком своем вере, узконаправленным. Хотя эта узконаправленность, она делает более быстрое такое развитие в сторону веры, но она имеет в себе опасность совершения оскорблений в сторону святых людей других традиций, сильную опасность. Поэтому всегда нужно развиваться более широко. Ну, даже просто с позиции элементарной логики подумайте. Ну, неужели может быть так, что только маленькой горстке людей на земле Бог дал знание, как правильно? Неужели бывает так, что святые люди в других традициях есть, И эти традиции уже веками существуют, и при этом они неправильны. Разве так возможно? Разве так возможно, что миллионы людей следуют какому-то пути, и это все неправильно? Причем эти люди, они религиозные, верующие, чистоплотные в своем сердце. Конечно, во всех верах есть отклонения. Ну, есть там люди, которые кого-то решили поубивать, там есть крестовые походы, есть там всякие смертники, там, понимаете, во всех верах это есть. Но есть и хорошее, надо искать хорошее, а не плохое, смотреть, что замечательного в какой-то вере. Он не хочет с вами жить, что ли?
Как раз тут я не хочу.
Поэтому я не хотел вам давать микрофон.
Я вас поняла.
Чего поняла? Ну-ка, расскажите, что поняла.
Я поняла, что если этот человек находится рядом со мной, значит, мне все не просто так. Он меня чему-то учит, наверное.
Нет, вы не все поняли. Я сейчас вам объясню поглубже. Надо понять такую вещь, что каждый человек в этом мире всегда хочет чего-то новенького. Особенно, если есть причины. Особенно, если он очень красивый, известный, приятный. И особенно, если на него смотрят другие люди. Вот в чем причина. Называется, эта причина называется «бес попутал». Вот это главная причина. Вы мне о ней не сказали. Так ведь?
Да.
Запомните. Тот путь, куда вы смотрите, это путь разрушения вашей судьбы. Бог дал хорошего человека, примите его. Наслаждение человеком заканчивается очень быстро. Вы не будете наслаждаться всю жизнь человека. Но вы хотите наслаждаться больше. Если вы чувствуете кого-то наслаждение, думаете, вот это и есть мое, это ловушка вашей судьбы. Вы в нее сейчас идете. И поэтому я не хотел вам давать слово. Потому что вы хотели меня убедить в том, что вы правильно делаете.
Я поэтому к вам пришла сюда.
Поэтому я вам и дал слово.
Спасибо большое. Я услышала.
Проверяем звук.
Слушаешь святыню, а я зам. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы и Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами и Бог, Он в наших сердцах. Слава Аллаху, что ты моя, иншаллах. Вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него. Слава Аллаху, что ты моя, иншаллах. Вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него.
Все понятно? Не сворачивайте с правильного пути. Вы пожалеете об этом. Лучше сейчас пожалеете, чем вы пожалеете через 4 года, когда ваша жизнь будет разрушена. Личная. Бог дал хорошего человека, благодарите его. Но не думайте, что всегда вам будет с ним очень сладко.
Очень не сладко.
Очень не сладко, но человек хороший. Человек хороший. Учитесь. Учитесь с ним строить правильные отношения. Все, будьте счастливы.
Спасибо большое.
Уже много времени, нам пора начать лекцию. Тема объемная, такая большая, поэтому мы потихоньку будем двигаться вперед. Что такое настоящий успех? Это все зависит от развития человека. Вот если человек очень слабо развит, ему кажется, что настоящий успех означает, что у меня есть жена, машина, квартира, деньги, хорошая страна, в которой я живу. То есть человек под настоящим успехом понимает покой, спокойную жизнь. Вот у меня спокойная жизнь, значит успешная. Но на самом деле спокойная жизнь у человека возникает просто от того, что пришла хорошая судьба. Успех тут ни при чем. И у каждого человека приходит хорошая судьба, будет спокойная жизнь. Приходит плохая судьба, будет беспокойная жизнь. То есть люди фактически думают, что мне нужна только хорошая судьба. То есть они хотят только спокойной жизни. Понимаете, я говорю о спокойной, не счастливой, а спокойной. Это разные вещи. Человек хочет спокойной жизни, и человек мечтает только об удаче часто. Ему хочется удачи. Думает, в этом заключается успех. Но это всего лишь внешнее восприятие успеха. Потому что есть еще внутреннее. Например, верность. Это настоящий успех. Но он при этом не кажется, не вызывает такие, верность. Такие сильные бурные чувства не вызывает. Он вызывает глубину, чистоту, радость. Это настоящее чувство. Настоящее чувство имеет глубокую, чистую, светлую природу. Верность. Или, допустим, человек встал на правильный путь в жизни, как девушка вот мне говорила. Она встала на правильный путь. Он говорит, у меня все хорошо, у меня даже дети уже встали на этот путь. Но при этом как бы она не чувствует спокойствия. У нее есть трудности финансовые там различные. Она не чувствует, что это все классно. Вот такого нет ощущений. Есть сердце, глубина, чистота, как бы. И люди часто думают, зачем мне нужна эта глубина, чистота, если нет денег? Но понимаете, поймите такую вещь, что будут деньги или нет, это зависит от судьбы. Судьба пошла вверх, все складывается хорошо. Судьба пошла вниз, все складывается плохо. Хоть ты убейся. Понимаете, так действует судьба. Но есть один интересный момент. Вот если человек идет правильным путем, означает, что внутреннее, чистое, настоящее счастье увеличивается в жизни. Чистые люди, чистые отношения, вера, правильная жизнь, правильный образ жизни увеличивается, да? То тогда, когда у него придет плохой период, он его выдержит, а когда придет хороший, он взлетит еще выше, чем он даже мог предполагать. То есть успех будет в том плане, что он хотел. То есть будет спокойствие, будут деньги, будет жена, все как бы будет нормально, но на более высоком качественном уровне. Что это значит? Это значит, жена будет более совестливая, деньги будут получаться более чистым путем, правильным, который будет приносить в дальнейшем тоже больше стабильности в жизни. Понимаете, то есть успех в конечном счете определяется направленностью жизни человека. И вот именно об этом нужно заботиться. Но люди часто ставят своей целью не это. Вот они думают, да, мне надо направленность хорошей жизни. Да, Олег Геннадьевич, все, мне надо обязательно хорошая направленность. Но сейчас не до этого. Сейчас я должен деньги зарабатывать. Конечно, должен, кто против. Вопрос, что ты будешь делать в свободное время. Если ты в свободное время будешь смотреть мордобой, хоккей, футбол, то есть не развиваться. И если ты на работе в свободную минутку не будешь слушать духовные лекции, а будешь домино играть. Если ты в трамвае не будешь слушать возвышенную какую-то музыку, а будешь просто стоять и в своих мрачных мыслях вариться. То есть никто не против того, что надо как-то выживать, зарабатывать деньги. Нам надо дышать, надо есть, нужно спать где-то, то есть нужны деньги, нужны. Но что ты делаешь в промежутках, зависит от того, что тебе сейчас надо. Если тебе нужны деньги, ты в промежутках будешь отдыхать от своего зарабатывания денег. А если тебе надо развитие, тогда ты в промежутках будешь развиваться, потому что без денег все равно не проживешь. Видите, какие они?
Хорошие. Подождите, подождите, сейчас.
Должен вам цветочки дать. А она ко мне прямо идет сама. Бывает, что человек сильно поддается на вот это вот, приходит хороший период в жизни, он сильно, прямо очень сильно на это клюет человек, и очень сильно в нем растворяется в этом хороший период. То есть он просто забывается в нем, как бы, и думает, что это есть самое настоящее счастье. Вот так вот, раствориться в этом хорошем периоде, в таком, как бы, так. Ой, так вообще. Вот это, и некоторые мечтают именно об этом. Не надо об этом мечтать, потому что мечтать человек должен о том, чего он не получит просто так в жизни. Но хороший период приходит само собой, об этом не надо ни мечтать, ни не мечтать. Все равно это придет в свое время. У каждого человека приходит хороший период в свое время, а также в свое время приходит и плохой. Хоть бойся, хоть не бойся. Как одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, в 10-м году она говорит, вы знаете, что в 12-м конец света? Я говорю, нет, я не знаю. Он говорит, вы что, не читаете книг, как бы не смотрите телевизор? Я говорю, смотрю. Она говорит, ну так что тогда? Я говорю, а вот что. Вот смотрите, допустим, вы решили, что в 12-м году конец света. А я не решил. Вот в чем наша между нами разница? Она говорит, ну я подготовлюсь, как бы, а вы нет. Я говорю, к чему вы подготовитесь? Конец света, готовиться не к чему. Все равно, если конец света, значит конец для всех. Она говорит, ну если подготовлюсь, да меня не будет. Я говорю, а как это так? Вы что, знаете, где он начнется, где закончится, что вы все равно не сможете ничего в этом предсказать? Она говорит, ну да. Она говорит, а почему, говорит, лучше не знать об этом? Я говорю, потому что я еще 2 года нормально поживу, а для вас конец света уже сейчас начался. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Что не надо так же думать и о плохом. Какой-нибудь астролог там вам сказал, у вас... И все, жизнь закончилась на этом. То есть вас испугали, жизнь закончилась. Человек уже не может нормально жить, потому что он испуган. То есть есть два способа разрушить человека. Очень легко. Первый способ, он погружается в успех. То есть он думает, что теперь всегда так будет, все как бы классно. Второй способ погружается в страх. Вот это надо себе заметить. Что значит погружение в успех? Все подтверждает. Человек что смотрит, синий-синий иней, в дымке голубой, в небе темно-синим, синяя звезда, синий пояс птица и так далее. Все, птица, то есть все синее. То есть он, а это любимый цвет, понимаете? И человек, вау, все. Синяя птица пришла в жизнь, понимаете? Ну то есть, а человек в таком состоянии, он слепнет. Когда человек слепнет, беда приходит именно в это время. Она не приходит, когда человек бдительный. Че приходить-то, ничего с ним не сделаешь? Она приходит в тот момент, когда человек забывает про все. Ну, в момент славы она приходит. Когда человек расслаблен, когда все хорошо, у тебя все хорошо, и у меня все хорошо. Ну, вот когда человек расслаблен, его же тепленьким легко взять, правда, чем он напряженный. Беда всегда приходит со спины. Если она приходит, человек уже все, теперь он не может расслабиться, там пришла беда. Он не может отвлечься от нее, она его мучает теперь всю жизнь. Я уже не могу теперь нормально жить. Может быть, я не тем путем в жизни иду, думает такой человек. Подорвался на этом снаряде беды. Неудача означает клюнуть на эти две приманки. Когда успех, как надо жить? Спокойно. Пришел, хорошо, надо использовать больше энергии, больше сил, больше возможностей. Хорошо? Развивайся, о Боге не забывай, молитву не забывай, правильную жизнь не забывай, никого не предавай, потому что в момент успеха, типа, мне уже никто не нужен, пошли все подальше, я и так, мне хорошо. Понимаете? Не забывай друзей. Некоторые женятся, все, родители забыли, друзей забыли, потому что, как бы, друг в друге люди живут, погружаются в отношения. Все, это залог разрушения уже. Разрушение началось с этого момента. Забылись уже. Все, значит, скоро будет хуже. Лучше не будет. Не надо забываться друг о друге. Нужно продолжать заботиться обо всех. И чувство долга. Может быть, не хочется, но и чувство долга. 6 врагов человека разрушают человека. Через сладкий вкус первый враг человека называется вожделение. Влюбился в кого-то. Вот там лучше, здесь хуже. Ну, он как бы вообще, то есть у него не та вера, и вообще ведет себя плохо, как бы. Ну, столько причин есть и уйти от этого человека. А причина только одна, это сладкий вкус, он манит такой, этот человек лучше, он такой хороший, он так себя ведет хорошо, супер, все. Вожделение. Оно действует вопреки законам Бога. Бог соединил людей для своих целей, знает, что там может быть самое лучшее счастье, если ты выполнишь свой долг. Но если человек не знает этих законов, думает, счастье там, где сладко. Хорошо. Самый сильный яд на земле это имеет сладкий вкус. Этот яд называется вожделение. Мотылек летит на лампу, потому что ему очень нравится чувство света. То есть он через зрение ощущает, это такая балдеж для него. Он прям стрясется от света, ему так нравится, мотылек. На свет, когда смотришь, стрясется отчасти. И свет его погубит. Он обожжется. Все мотыльки погибают от ожога. Рыбке больше всего нравится чувство вкуса. Она вся такая, как бы, ну, такая неуклюжая. Но чувство вкуса у нее очень сильно развито. И нравится что-нибудь жевать. Вот. Как она погибает? На крючке. Так и человек погибает от этого влечения, влюбленности. Такое чистое, светлое чувство такое. Так хорошо, Господи. Так хорошо. А с этим человеком это не проблема. Еще Олег Геннадьевич сказал с ним жить. Как вообще жить теперь? А там так хорошо. Оленю больше всего нравится звук флейты. Поэтому охотники играют на флейте или на рожке. Олень подбегает. Пиф-паф, ой-ой-ой. Погибает от того, что ему что-то понравилось. Он забылся в этом всем. Потерял бдительность. Не понял, как устроен этот мир. Второй враг человека называется гнев. Что такое гнев? Когда ты в конфликте с близким человеком перешел к определенную черту. Для тебя правда выше человека. Ты перешел в черту. То есть, я тебя там разрушу. Вот. Когда человек разгневался, он теряет видение, знание о хороших качествах человека. Гнев разрушает видение, что человек хороший. Допустим, мне на лекции я говорю, у кого есть такой человек в жизни, у которого нет ничего хорошего? Он поднимает тот руку. Я знаю такого человека в моей жизни. Ничего хорошего в этом человеке нет. Я говорю, вы с ним познакомились-то, когда любили друг друга. Но это все было как бы ошибкой. Все равно в нем, я теперь поняла, что в нем ничего хорошего нет. Но тогда-то вы понимали по-другому. Тогда я была глупая, молодая, сейчас я поняла на самом деле, как правильно. Нет, ты просто попала под влияние гнева. Это враг человека, который разрушает память о хорошем. Вот в моем начальнике нет чего хорошего. Это значит, что ты скоро вылетишь с работы. Почему? Потому что разгневалась на начальника. Кто будет виноват? Гнев. Гнев – это враг, разрушает человека жизнь. Если первый враг человека разрушает у человека самое дорогое, то второй враг у него разрушает его возможности. Вот если ты хочешь развиваться где-то, не гневайся. Будешь гневаться, не будешь развиваться. У тебя будут обрубаться возможности просто. Третий враг человека – жадность. Жадность сковывает жизнь человека, порабощает его. Ипотеку взял, допустим, все, ты порабощен судьбой. Теперь мучайся. Потому что я не мучаюсь, у меня хорошая квартира теперь. А что важнее, свобода или квартира? Ты теперь раб, то есть ты не можешь ни в отпуск есть, никуда тебе надо работать. А если кризис какой-то, вообще ты будешь страдать от этого больше всего. А не дай бог тебе заболеть еще там, вообще тогда капец, проценты копятся. Ты лежишь такой в реанимации и смотришь там, процент увеличивается. Тебе надо выжить как-то, а тебе все больше и больше денег надо платить. Думаешь, да я лучше сдохну, и тогда я ничего не буду платить вообще. Ну, хороший выход. Следующий враг человека называется иллюзия. Когда человек выпил и думает, ну теперь все хорошо. Иллюзия. Он уверен, что у него теперь все нормально. Для того, чтобы было все нормально, надо выпить просто и все. А чтобы эта иллюзия поддерживалась, существует много ученых, которые говорят, понемножку пить можно. И там есть такая система, если человек понемножку пьет, он вступает в контакт с веселящим духом. Что делает этот веселящий дух? Он забирает у человека волю для получения счастья и взамен дает ему счастье. Ну то есть у тебя воли уже нет, для того, чтобы побеждать свою судьбу, у тебя нет воли, а счастье есть. Без всяких усилий. То есть человек наступает плохой период. И возможность быть счастливым падает сильно. В этот плохой период обычно люди больше работают над собой, больше развиваются, чтобы повысить возможность быть счастливым. Человек, который понемножку пил в этот плохой период, у него уже нет возможности уже развиваться, волю забрали. Что остается? Пить больше для того, чтобы поддерживать статус-кво в плохой период. Пить больше. И он думает, я сейчас пью больше, потому что мне тяжелее жить. Но я не пьяница. Придет время, и я буду пить меньше. Когда человек пьет больше, он уже запомнил, как выходить из плохого периода. Плохой период называется запой. То есть первая волна запоя прошла. Что это значит? Будет следующий. Потому что плохие периоды же идут периодически в жизни. А дальше второй, дальше третий, дальше четвертый. И постепенно возможность иметь волю слабеет, разум человека слабеет, его возможность воспринимать правильно мир слабеет, он становится неадекватным. У него рушится ответственность, рушится чистота в жизни, он не понимает, с кем дружить, с кем нет. Постепенно разрушается полностью жизнь человека с помощью такого принятия решений. Он вошел в иллюзию, наркотики то же самое делают. Следующий враг человека – зависть или злоба. Злоба. Ну, то есть это не гнев. Разгневался и забыл, да? Но уже все равно ты не помнишь ничего хорошего об этом человеке. Отношения рушатся. А вот злоба означает, что не забыл. И зависть означает, что ты уже помнишь. Ты начинаешь злиться каждый день, критикуешь человека, критикуешь и деградируешь дальше. Эта деградация означает, что ты критиковать дальше будешь большее количество людей. Сегодня одного, завтра два, послезавтра три, потом 10. И в конце концов, после тебя вообще никого хорошего не останется. Ты будешь всех ненавидеть, просто злиться. И придет время, ты начнешь критиковать старших, а потом святых людей. С этого момента Бог тебя накажет. Пока ты обычных людей критиковал, будет Бог терпеть. Но как только ты на старших покусился, то с этого момента ты узнаешь, как Бог наказывает. У тебя будет опыт жизненный появиться. Ты вроде все делаешь правильно, чтобы тебя не наказали, скрываешься там, под чужими именами критикуешь, пишешь, но ничего не поможет. Злоба разрушает перспективы человека. Зависть, злоба разрушает возможность получить милость. Человек становится лишенным милости, становится неудачником в жизни. У него неправильное общение, его окружают такие же злые люди, несчастные. Люди. Безумие, последний враг человека. Безумие возникает как наказание за злой поступок. И не издеваешься, ненавидишь кого-то, значит, можешь получить психическое заболевание. Может, не в этой жизни, в следующей. Обязательно этот враг догоняет человека. Если он совершает зло, насилие, то этот враг догоняет его. В виде болезни психической. Это то, что разрушает жизнь. Мы должны бояться этих врагов. Не надо идти этим путем. Если вас захватил один из шести врагов человека, дальше судьба перестает действовать. Законы разрушения и насилие начинают действовать в жизни человека. Также существуют три типа веры. Одна из них приносит удачу, счастье, другая приносит напряжение, и третья приносит разрушение в жизни. Первый тип веры называется вера в Бога, или вера в добрые силы, в светлые силы. Эта вера приносит счастье. Но для того, чтобы оно принесло счастье, надо практиковать это. То есть нужна молитва, нужно ходить в храм, нужно дарить всем радость, нужно всем желать счастья, давать пожертвования, раскаиваться, просить прощения, прощать. Нужно практиковать добрую жизнь. Тогда ты будешь удачливым в жизни. То есть люди иногда хотят удачу повысить. Они думают, чтобы повысить удачу, нужно знать место для этого. То есть если ты, допустим, вот в это место идешь, что-то делаешь, там какую-то что-то денежку бросаешь, бац, удача привалила. А если не сходил, то не привалила. Ну, то есть все глупые не ходят в это место, а я хожу, потому что я умная. Или амулетик какой-нибудь повесил, оп, удача. Не повесил? Ну, значит, глупый человек. Понимаете, то есть люди думают, удача это когда ты схитрил как-то. Что-то такое хитрое сделал, раз удача. Удача это когда ты встал на правильный путь. Потому что удача это супруга Господа. Ты идешь на правильный путь, она тебе помогает, дает тебе удачу, показывает. Молодец! Хорошей дорогой идешь, товарищ. Правильно? Поэтому получи удачу в жизни. Это подтверждение. В сердце легкость появляется, ощущение. А, супер, отлично. То есть удача. Ну, понимаете, разница между вожделением и легкостью какая? Вот вожделение, оно как бы, это страсть, понимаете? Как бы человек, вау, я не могу без этого жить, все бросаю, жену бросаю, детей бросаю, мне вот это нравится. А удача, она имеет легкую, спокойную, радостную, светлую силу, в которой ты никого не бросаешь, никого не мучаешь. Просто у тебя просветляется в голове, и ты понимаешь, что надо сделать, чтобы было все нормально. И при этом сердце спокойно, ты не делаешь глупость, никого не бросаешь, никого не разрушаешь, никому козни не строишь, а делаешь добрые дела при этом. И у тебя улучшается жизнь. Это удача. Знание какое-то приходит. Или просто счастье. Встретил какого-то человека, счастье в сердце. Бог говорит через удачу, говорит, молодец. Сердце легко, ой, здорово. Что-то произошло, человеку хорошо в сердце стало, значит, на правильном пути. Вот, допустим, если я вам сказал, вот, мужчины, вам сказал, как правильно делать, если у вас сердце легче стало, значит, вы на правильном пути. А если стало тяжелее, значит, я неправильно сказал. Понимаете, то есть удача означает, что человек что-то услышал, увидел, и у него раз как будто облегчение наступило. Удача нужна в жизни. Но слепнуть в ней не надо. То есть, если у тебя хороший период начался в жизни, не надо слепнуть. Не надо, все, у меня классно, на лекцию не пойду. Наоборот, надо сходить в это время. Может быть, Олег Геннадьевич тебя огорчит. И будет не так классно уже. Будет как-то получше. Если ты ослеп от того, что у тебя происходит, может быть, лучше отрезветь. Так, первая вера – это вера в Бога. Она приносит удачу. Вторая вера – вера в деньги или в успех. Когда человек верит в удачу, он получает неудачу. Когда человек верит в Бога, а не в успех, он молится, он не верит в успех. Он верит, что если я правильно буду жить, будет хорошо. Не буду правильно жить, будет плохо. Не верит в успех, он верит в ранний подъем, в молитву, в правильное питание, в правильный сон, в правильную физическую нагрузку, в правильное отношение, в наставничество, в священное писание человек верит. И когда я все это делаю, тогда в моей жизни придет удача, и она обязательно придет. А если человек думает, что я должен больше денег зарабатывать, больше упахиваться, больше изучать бизнес, там навыки получать, и в этом варится человек, он думает, что это и есть самое главное, он горит этим, думает, почему у меня ничего не получается, по одной причине, потому что ты не развиваешься. Для того, чтобы что-то получилось, ты должен встать на другую социальную площадку, более высокую. У тебя должно быть чище сердце, больше трудолюбия, больше любви к людям, больше смирение перед старшими, уважение, это все означает правильный путь. Это все приходит само собой. Некоторые люди думают, идут на бизнес-семинар, и ему говорят, надо развивать в себе качество. И человек развивает в себе качество, он искусственно это делает, он думает, так, надо быть добрым, надо быть добрым. Он такой всем улыбается, такой добрый, такой, аж слюна течет от доброты. Вот, понимаете? Но при этом ничего не меняется в жизни. Почему? Потому что это просто игра. Доброта – это не то, что ты из себя должен выдавить. Доброта приходит человеку как награда за добрые дела. То есть, другими словами, не надо быть добрым, а надо просто делать что-то доброе. Не улыбаться людям просто, а вот сделать что-то хорошее человеку. Может быть, даже у тебя нет внутри доброты, а ты просто делай. Возьми, вот, допустим, нищий сидит, дай ему то, что ему надо. Допустим, денег дашь, может пропить. Ну, дай ему еды. Он взял, допустим, он голодный, ест. И смотрит на вас как? С благодарностью смотрит. И через эту благодарность его взгляда Бог вам наделяет ваше сердце добротой. Этот нищий для вас становится как ребенок, о котором надо заботиться. Доброта приходит через добрый поступок. Ты совершил добрый поступок, получи доброту. Один ученик подошел к учителю и говорит, я не люблю вот этого человека. Что мне надо сделать, чтобы его полюбить? Я ничего не делал, не могу его полюбить. Надо ему служить. Как это? Ну, сделать что-нибудь хорошее для него. Просто так. Но он как бы, я ему уже пробовал, он как бы не реагирует. Ничего страшного, ты делай дальше хорошее. Не обязательно пусть он реагирует. Просто делай что-то доброе. Он начал делать что-то доброе, тот среагировал в конечный момент. И стал благодарным. И в этот момент он перестал к нему чувствовать неприязнь. Все. Доброта означает. Сила сердца. Даже человек не любит тебя, все равно ты сильнее этого. И в конце концов он перестает тебя не любить. Удача означает успех. Представьте, вам по судьбе положено, что начальник вас всегда не любит. А вы служите ему. Потому что у вас есть такой навык внутри. Вы идете правильным путем в жизни. Вы не делаете вид, что вы смиренно перед ним ходите. Это называется как? Лицемерие. А ты просто служишь, делаешь то, что надо, выполняешь его обязанности. Он тебе дал, ты делаешь радостью. Может быть, он тебя не заметит сразу, потому что лицемеров видно быстрее. И они быстрее получают что-то от старших. Но если ты делаешь все правильно, он тебя заметит обязательно. И увидит, что ты надежный человек. И будет тебя развивать потом. Ну тогда вы должны иметь чувство собственного достоинства, силу внутри. Например, если вы женщина, очень хорошо, вы очень хороший специалист, вы суперный человек, да? И он вас начинает использовать. Вы ему говорите, вы знаете, я сегодня пойду пораньше, у меня там семья, праздник семейный, ну как бы надо. Он скажет, нет, будешь работать, иначе я тебя выгоню. Надо сказать ему, хорошо, я пойду домой, потому что мне надо. И вы должны это понимать, как старше. Но если вы не хотите ничего понимать, как вы хотите, чтобы я только делала то, что вам нравится, вас моя жизнь не интересует, выгоняйте. Это значит, что вы не по-доброму к нему относились раз, это значит, что вы как бы разозлились на него, это значит, что вы пошли на принцип, не объясняли ничего. И это также значит, что вы не настолько уж трудолюбивы. Потому что если бы вы были дороги этому человеку, и вы пошли просто с работы, потому что у вас праздник, ну разве бы он выгнал, если вы так нужны ему? Он бы 10 раз подумал. Такая корова нужна самому, не выдаешь сзади, не устанет рука. Я вижу в ваших глазах обиду, злобу, неприязнь к этому человеку. Нет, не пережила. И теперь смотрите, вот если мы все уже прошли, да, то есть я хорошо работала, я по-доброму, без унижения сказала, что я не буду унижаться в отношениях в этих. Я буду дальше хорошо работать, но в пределах наших отношений. Рабыней я не стану. Если я тебе нужна, оставляй. Не нужна, увольняй. Но я как бы имею свои права в жизни. Я не раб лампы. Понимаете, да? Человек так себя ведет. И начальник выгоняет. Ну, выгоняет. Это значит, что он тупой. И если он тупой, то пускай получит свое наказание. все самые лучшие люди уйдут от него, а останутся все такие же, как он. Никогда не будьте униженными. Делайте добрые дела, станьте полезными. Не надо унижаться ни перед кем. А если вы вас выгнали, потому что человек такой, тогда это его проблемы. Но по вашим глазам я вижу, что это не его проблемы, а ваши. Вы разозлились на человека. Вы сначала унизились, привязались к работе, сильно зависели от нее, а потом обиделись. Вас качнуло в две стороны. Нет, это не поэтому все произошло. Это произошло потому, что вы привязались к этой работе. Для вас работа стала важнее Бога. Вы привязались, вы там сильно хотели работать. И вы начали унижаться из-за этого перед человеком. Потеряли чувство собственного достоинства. Вы работали много не из-за своих добрых качеств, а из-за того, чтобы там остаться. Вы в зависимость впали, и он обнаглел. Так всегда бывает. Поэтому я говорю, если человек верит в деньги, он получает неудачу. А если человек верит в Бога, то есть Бог дает ему чувство собственного достоинства, силу выстоять отношения со старшими. И он получает удачу в жизни. Его невозможно выгнать, потому что он хороший человек. И он себя уважает. И вовсе уважает. Потому что судьба дает ему удачу. А если он верит в деньги, человек, он получит нехватку свободного времени. Вера в деньги увеличивает занятость. Он получит унижение, потому что он хочет остаться там, где много денег дают. Человек становится как собака, которая ждет кость. В результате, если ты стал как собака, тебя не будут уважать. Это значит, что теряешь положение в обществе, деградируешь. Разруха дальше идет в жизни. Или увеличение унижения дальше. Пока ты не возбунтуешься, когда ты взбунтуешься, тебя тем более выгонят. Поэтому поставьте на первое место Бога. Иначе вы будете разрушены жизнью. Неудача приходит к тому, у кого неправильная вера в жизнь. Точно так же в семейной жизни. Женщина привязалась к мужу, начала унижаться. Он начал гордиться собой, разруха отношений. Мужчина привязался к женщине, красивая, молодая. Начал прыгать перед ней на задних лапках, унижаться. Она обнаглела, бросила. Всегда все работает только так. Теперь люди, допустим, верят в отношения. Не верят в Бога, а верят в отношения. Все люди верят в отношения. Что это значит? Это значит, что они... думают, ну мне-то счастье же нужно хоть какое, ну что же он меня мучает-то все время, этот человек. Человек хочет счастья и забывает обо всем другом. Если ты хочешь счастья так сильно, что ты забываешь о Боге, о духовной жизни, или вообще даже об этом не знал никогда, то тогда будет еще хуже. Потому что чем больше ты от кого-то ждешь, тем больше обиды на этого человека, тем больше боли от него идет, тем больше разочарований, тем больше расстройств в разных отношениях, чем больше ты ждешь, и тем больше разрушения этих отношений. Это значит, что если ты сильно ждешь от чего-то, там всегда будет поражение в твоей жизни. Поэтому человек должен научиться переключаться. Мы сильно хотим счастья, это такова природа человека. Нам хочется личного счастья очень сильно. Но надо перебороть это желание и больше думать о Боге, больше молитвы, больше любви к людям, отвлечься от себя, от своего счастья, заботиться обо всех, всех любить. И тогда неправильное поведение близкого человека, которое является сутью твоей судьбы, он тебя наказывает за то, что ты сам когда-то делал, ты сможешь легко перетерпеть. И ты наоборот, вопреки тому, что обычно люди делают, если ты плохо себя ведешь, ну тогда я тоже против тебя буду. Человек, вопреки плохому поведению близкого, начинает хорошо себя вести, но не из унижения, не из привязанности, а просто из доброго сердца. И человек становится благодарным этому. Он начинает учиться у этого человека правильной жизни. То есть благодарность приходит. Но часто люди, они в этой ругани, в этом споре, кто больше должен быть счастлив, просто разрушают семью. Это на 90% происходит. Причина – неправильная вера. Люди верят не в Бога, а верит в счастье, или в деньги, или в отношения, или в ребенка, или в мужа. То есть это одно и то же, но только не в Бога. То есть свое личное счастье. Люди хотят счастья на этой земле, Они понимают, что счастье приходит как награда за труд. Какой труд? По работе над собой. Как это? Что это значит? Это значит, что если я забыл о себе, желаю всем счастья, значит, получу счастье. Идет обмен. Я же пожелал счастья, счастье пришло. Но если я хочу, как бы, человека и счастье от него, тогда я получу все наоборот. Я получу разрушение отношений в результате. Это неизбежно. Неизбежно. У всех людей на Земле нет исключений. Хоть вы хорошие, хоть плохие, хоть образованные, хоть нет, хоть богатые, хоть бедные. Каждый, когда человек сильно хочет личного счастья, получает в результате обиды, разочарования, злобу, ругань и разруху. Под конец. Полное разочарование в человеке, холод к нему и невозможность дальше с ним жить. Хотя с ним, может быть, связывают тебя уже дети, общие интересы там и так далее. Поэтому человек должен понять, что есть высшая любовь. Высшая любовь означает любовь к святости, любовь к Богу. И она является той силой, которая тебя спасет. Но люди обычно не знают об этом. Они думают, что успех означает что-то другое. Думают, что успех — это когда тебе повезло, у тебя хороший муж, хорошая жена. И это и есть иллюзия.
Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки до груди. Огонь жестокий, твой единственный огонь.
Кто подсказал? Кто тебе подсказал эту музыку души? Кто тебе дал вдохновение? Кто дал тебе силы плач твоей струны победить? Только любовь. И эта любовь имеет другую природу. Не любовь мужчины, не любовь женщины, а любовь святости. И многие люди даже ее в своей жизни никогда не чувствовали. И поэтому они не знают, что делать. Идут, там другого мужика искать. Другую жену, женщину не поможет. Хоть 10 раз ищи, будет все то же самое. Потому что питаться надо от Бога. Человеку надо отдавать, а не требовать от него. Тогда он будет благодарным и сам тебе начнет отдавать, когда придет время. Так приходит успех в личной жизни. Он приходит через правильную веру. Но есть еще третий тип веры. То есть второй поняли, да? Мы верим в людей, в деньги, в счастье, в личное, во что угодно, только не в Бога. Вы скажете, ну я в Бога верю, мне что-то не везет. Это вам только кажется, что вы в Него верите. Потому что если человек верит в Него по-настоящему, то он наполняется силой бескорыстия и может перетерпеть эгоизм другого человека, близкого. А тот, кто не верит в Бога, не может перетерпеть. В этом вся разница. Когда ты перетерпел эгоизм близкого человека и самодостаточный, и сильный, начал хорошо к нему относиться, в этот момент он станет благодарным, у вас все наладится. Сразу же. Но если человек не может так сделать, он идет на принцип, все разрушается дальше, дальше, дальше. Почему он идет на принцип? Потому что он верит не в Бога, а в свое счастье. Он думает, с этим не получилось, с другим получится. Он ждет счастья и не дождется никогда. Почему? Потому что в этом мире есть только труд души и награда за него. Подарков нет. Почему все хотят быть успешными? Потому что все хотят счастья. Третий тип веры не сказал. Это вера в зло. Вера в то, что как бы масоны управляют миром, евреи управляют миром, миром управляет всемирный капитал, несколько человек, бизнесменов, все они решают в этом мире. Буду я любить своего мужа или нет, они решают все. Этим миром управляет Бог. Или второй вариант этой веры. Тебя сглазили. Все, сглазили, значит все. Суши весла. А что делать, чтобы не сушить весла? Деньги давай. Я тебя отмолю. Понимаете, то есть вера в зло, а не в добро человека. И он поэтому гнусит целыми днями. Он говорит, у нас плохая страна, там лучше, за рубежом там лучше, а здесь плохо. Гнусит все время. Почему? Потому что верит в зло такой человек. Ему все здесь плохо. Ничего хорошего он не видит. Почему он ничего не видит хорошего? Потому что он не умеет видеть. Что ты не видишь вокруг хороших людей, добрых? Не видишь? Не видишь, что страна находится в напряжении в сильном, потому что на нее идет давление? Война, экономическая война, политическая война. Чего не видишь? Поэтому все страдают, мучаются, потому что война всегда лишает людей благосостояния. Поют туда, где нет войны. Она везде сейчас идет, везде идет экономическая борьба. Все люди страдают по всему миру. Где ты найдешь место, где не страдают? Чунга-чанга, синий небосвод? Где это круглый год? Нет. Везде все. Сейчас земля находится в такой тряске экономической, психической. Везде одно и то же, только по-разному. Чунга-чанга там, допустим, хорошо, там как бы не надо квартиру, потому что там лето круглый год. Но там тебя могут на улице прирезать. Какой-нибудь террорист. Бармалей какой-нибудь придет. Там другие проблемы. Здесь бармалеев нет. Ну холодно. Там тепло, но бармалей. Везде свои проблемы. Но я говорю сейчас не об этом, а о вере. Если человек не верит в Бога, а верит в то, что все плохо, он найдет плохо везде. Допустим, у меня есть один знакомый, уехал в Германию. Приехал туда лекции читать. Он подходит ко мне и говорит, я ошибся, не в ту сторону попал. Здесь тоже правительство плохое. Все то же самое. Я говорю, ты не найдешь хорошее правительство нигде. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у тебя не та вера. Ты веришь в зло. А надо видеть чистоту учиться, видеть красоту учиться. Видеть хорошее, а не плохое. Есть такая передача, «Время вперед» называется. Современная. Там только хорошим человек говорит. Вот он верит в Бога. Он говорит все хорошее, что в нашей стране. Так и приятно послушать. Столько хорошего говорит. Ничего плохого никогда нет. Потому что плохое и так наружу лезет. Само. Его не надо искать. Вот, допустим, возьмите много-много меда. Вот прямо вот, ну как бы вот много-много меда, прямо вот целая река. И в эту реку кто-то покакал. В одном месте всего. Что вы будете видеть? Если вот это, значит у вас неправильная вера. Если только бардак будете видеть, значит у вас неправильная вера. А если будете реку меда продолжать видеть, значит правильная вера. Вот и все. Очень просто. Почему все хотят быть успешными? Потому что все хотят быть счастливыми. А кто не хочет быть успешным? Мудрец. Почему он не хочет быть успешным? Потому что он знает закон. Что несмотря на то, что все хотят быть успешными, само желание жить, быть успешным не помогает. Нужна правильная направленность жизни. Если ты пересилил свое желание быть успешным, то ты становишься успешным. Это не значит, что тебе ничего не надо делать. И это не значит, что ты расслабляешься. Нет. Приведу пример. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Чем сильнее она будет хотеть выйти замуж, тем меньше шансов. Почему? Потому что от того, что она хочет выйти замуж, у ней появляются несколько вещей, которые разрушают ее возможность. Первое. Она становится некрасивой, потому что она истощена этим желанием. То есть она как бы... Ты дурочка моя, трубадурочка, ты чего же исхудала фигурочка? Понимаете? желание сильно истощает психику человека. Дальше встретилась, допустим, с трубадуром своим. Хорошо, что дальше? Если ты встретилась в таком состоянии, ты не можешь себя держать в руках. Начинаешь унижаться, желать его сильно. Приближаешься к нему раньше времени. Он теряет интерес. Почему? Потому что все слишком дешевое, оно разрушает привлекательность. Неприятно. Я, чтобы продемонстрировать этот феномен, разок девушка шла с цветами, я побежал к ней навстречу. Хватаю мне цветы, она не дает. Так, забирает нас. Я говорю, вы же хотели мне дать. Давайте цветы. Она, нет, не так, нет. Потом села на место, в конце концов, говорит, в следующий раз дам. И не дал ей дать цветы, что бежал за цветами. Сильное желание разрушает успех. Если ты хочешь чего-то, значит, это уже само к тебе не придет. Это неблагоприятно. Например, если ты квартиру решил купить, у тебя там жар появился сильно, все, вот эта квартира очень хорошая. Это неблагоприятно. Это значит, что уже меньше шансов ее купить. А если ты хочешь купить квартиру, пришла квартира, тебе спокойно все в сердце. Проблем нет. Все изучил, посмотрел. Значит, это удача в твоей жизни пришла уже. Она приходит на спокойное сердце ложиться, она не жаждет. Когда девушка самодостаточна, всем улыбается, всех любит, у нее много друзей, подружек, она такая счастливая. Ее спрашивают, ты замуж-то что, уже не хочешь, что ли? Она говорит, да как ты так хорошо жить? Все. С этого момента начнут просто клеиться со всех сторон. Это значит, что удача пришла в ее жизнь. А удача приходит тому, кто ее заслужил. Поэтому само по себе желание сильное является врагом. Если человек сильно хочет быть успешным, значит он будет неудачником. Потому что человек должен сильно хотеть действовать, совершать правильные поступки, которые приводят к успеху, а не сильно хотеть быть успешным. Поэтому существуют определенные современные теории, которые разрушают возможность быть успешным. Из-за того, что они не знают законов мироздания. Одна из теорий называется визуализация. Наоборот, усиливать желание. Вот хочешь замуж? Сильно хочу! Значит, скоро выйдешь. Нет, все наоборот. Или, допустим, $100 хочу. И сейчас прям летит бумажка сейчас к тебе. Нет, неправильное мышление. Потому что само по себе желание или мечта не является основанием для успеха. Потому что мечта – это то, что ты визуализируешь и приобретаешь в жизни то, что тебе не положено. Как ты приобретаешь? На тонком плане, на невидимом. Допустим, девушка мечтает замуж. Что это значит? Она, значит, видит перед собой мужа, там спит с ним в постели, там... Все как бы делает, только без мужа. Ну, то есть, другими словами, она прорабатывает свою судьбу без судьбы. То есть, все получила, вот ты же поспала с ним в постели, все, как бы, ты венчалась, ходила с ним. Все тогда, что ты хочешь, Бог ей говорит. Все, ты все уже получила. Все, что хотела, получила. Она говорит, да нет, это же просто мечта. Тогда зачем ты этим занималась? Если это просто мечта, иди... Улыбнись кому-то, приготовь покушать, испеки пирожки, корми всех вокруг. Начни быть действовать, начни стать женщиной. Если станешь радостной, счастливой женщиной, получишь мужчину. А если ты просто как бы мечтаешь, значит тогда мечтай дальше. Не хочешь жить? Мечтай. Хочешь жить? Получи счастье. Кто не хочет жить? У кого сильное желание, тот не хочет жить. Сильное желание означает лень души. Желание человек должен укротить поступками. Не поступками противоположными. Допустим, девушка хочет замуж. Это нормально. Это значит, что действия должны идти в этом направлении. В каком направлении? Заботиться обо всех, любить всех, служить всем, быть на виду. Быть не некрасивой, а нормально красивой. Все. Но надо укротить себе это желание с помощью своей жизни, иначе ты будешь попран судьбой. Парень хочет девушку, допустим. У меня есть один родственник, сильно хочет девушку. Прям вот, я хочу девушку, ты же лекции читаешь, у тебя много девушек, давай мне одну. Я говорю, она к тебе не пойдет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что ты не развился. Ну почему я не развился? Сильно хочешь девушку. Ну это же нормально. Я молодой. Нормально. Но ты должен совершать такие поступки, которые укротят в себе это желание, и тогда придет девушка. Какие поступки? Ты должен закаливаться, бегать, работать над собой, иметь хорошую работу какую-то, сильно научиться любить труд, чтобы тебя все уважали, стать сильным. Ну то есть физически, психически действия совершать, духовно стать сильным со всех сторон мужчина должен. И этой силой он укрощает в себе желание девушки. Ему становится все спокойнее, спокойствие от того, что он сработан, все спокойнее становится. И чем ему становится спокойнее, тем больше приближается к нему девушка. Потому что девушки вот это вот, я хочу, я тебя люблю. 100 лет не нужен, правда? Правда ведь? Пошел вон. А если такой он как бы самодостаточный, такой па-ба-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-ба-бам, такой радостный, такой счастливый. Да? О, супер! Что-то на меня не смотрит. Ну, потому что он самодостаточный. Стань сильнее его. Стань еще более самодостаточным. Он на тебя не смотрит, тоже на него не обращай внимания. И он начнет обращать, потому что между вами же есть связь. Кто станет сильнее, тот выиграет. Если девушка сильнее, она не обращает внимания, улыбается, то он будет смотреть, ходить. Она выиграла, значит семья создалась. Если он выиграл, она на него смотрит, бегает за ним, значит будет секс. Поэтому всегда должна выиграть девушка. Должна сделать так, чтобы он за ней бегал, и она его куда ведет? В ЗАГС. Выигрывает Бог тогда. Поэтому девушка никогда не должна позволять себе влюбляться, зависеть от парня. Она должна стать счастливой, самодостаточной. А парень что должен? Он должен просто развиваться как личность, стать сильным. Но он должен понять, что его все равно сломает какая-то девушка. Какой бы он сильный ни был, какой бы он ни был, там, как этот... Строптивый, да, укрощение строптивого. Какой бы он ни был строптивый, все равно кто-то укротит. Рано или поздно, неизбежно. Так устроен этот мир. То же самое в деятельности. В тот момент, когда мужчина не хочет быть успешным в деятельности, а просто трудится, изучает, как правильно. Ну, спокойно работает, трудности преодолевает, любит свой труд, создает отношения со всем, всех уважает, действует правильно, не боится трудностей, в этот момент приходит успех. Спокойно приходит, как спокойная награда, потому что он знает, как, допустим, я помню, в прошлом году сборная России победила в хоккее, то есть выиграла, и там одного спрашивают хоккеисты, как после уже последней игры, его спрашивают, вы удивлены этой победой? И он говорит, нет. Я не удивлен, потому что мы много работали, у нас была дружная команда, слаженная. Мы много сделали для этой победы, я не удивлен. Но как бы победа пришла буквально в последнюю секунду, там неожиданно раз забили гол и все, и победа. Никто не ожидал, не знали, никто не было уверенности, спокойствия. Потому что было много труда, понимаете, а не потому, что они были такие... самоуверенный, как будто надо стать самоуверенным тогда. Нет, надо добиться этого. Когда добиваешься успеха, в сердце приходит спокойствие, сила. Один человек ко мне подошел, говорит, Олегий Иванович, какую рекламу вы делаете, чтобы у вас было много пациентов на лечении? Я говорю, при чем тут реклама? Говорю, когда вы научитесь лечить, тогда будет много пациентов. Говорит, в смысле? Я говорю, ну люди сами будут говорить, вот это одному помог, они сразу всем будут говорить, вот там помогает, все. Он говорит, ну я же уже как бы, я успешный врач, успешный, я всем помогаю. Я говорю, это ты так думаешь. А вот когда ты будешь успешным, тогда люди так будут думать, в этом разница. То есть не надо, как бы реклама, конечно, нужна, но надо понять принцип. В тот момент, когда ты начнешь помогать, тогда тебя и увидят, узнают, все. И поэтому не надо об этом слишком много думать. Реклама нужна, но не надо убиваться из-за этой рекламы. Допустим, когда мой хлебушек будут брать, когда в твоем хлебушке будет любовь. Хлебушек очень вкусный, мы сделали все, хороший рецепт. Почему другие хлебушки берут, этот нет? Во-первых, ты должен подождать, люди еще не знают твоего хлебушка. Во-вторых, если ты будешь думать только о деньгах, хлебушек не будет вкусным, потому что он будет отравлен твоими мыслями. Все, что бы ты ни делал, человек, или это накладывает сладостный отпечаток на продукт, или горький, если ты думаешь о Боге, желаешь счастья людям, вкладываешь молитву в свой хлеб, и не думаешь, стараешься не думать о деньгах, потому что всем деньги нужны, хоть ты благостный, хоть не благостный. Стараешься думать о том, чтобы все счастливы быть. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка положит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Вот правильное мышление. Будет завал просто в магазине цветочном людей. Почему? Потому что она забыла про себя. Идешь, допустим, по бутикам, да, хочешь тебе что-то купить, идет, и все такие, ты ко мне, заманивают тебя, ко мне в лавку. И ты видишь такой, кто-то сидит, такая девушка, и смотрит, такая женщина идет, улыбается. Смотрит, она любит людей просто. Ты подходишь, а где можно купить вот такие вещи, что-то все как бы лезут, что-то хотят. Не, она такая, вон, через две лавки там хорошие продают, иди туда. Пойдешь туда, правда, там самая лучшая обувь. Купил все. Думаешь, надо к ней зайти. Хороший человек. Может, у нее тоже что-то есть. Купить. Примагничивает к этому человеку. Хоть даже ты не хотел ее товар покупать, ты приходишь, а у вас что есть хорошее? Улыбается, смотрит. А что тебе нужно? Я уже что нужно купил. Ну, придешь в следующий раз. Если у меня что-то... А у меня есть вот это, вот это. Ну, дайте мне вот это. Хорошо. Доброе. Видели таких? Вот это успешный человек.
Скажешь, нет, Олег Геннадьевич, успешный это, который выпрыгнул сильнее. Все показало, там бам. И надурила тебя.
Ну, она успешная. Но если ты такой дурак, то тогда она успешная. А если ты разумный человек, тогда будет успешной та, которая добрее. Имейте в виду, что я не против рекламы. Я не против современных методов, там все это нормально. Я просто говорю о конечном результате. Ну, допустим, взять пищу. Есть пища простая, обычная, которую готовят просто в столовке. Ее готовят люди для чего? Для того, чтобы заработать деньги. Эта пища наполняется чем? Их желаниями. Есть пища благостная, когда люди в радостном состоянии готовят. И она наполняет счастьем, а не желаниями. У тебя есть желания какие-то, они успокоились благодаря этой пище. Добрый, добрая пища. Как один человек, ну это другое, это уже не следующий уровень. И третий уровень пищи, это называется освященная пища, еще более высокий уровень. Это уже удачу приносит пища. Один человек мне говорит, я, говорит, ездил... У вас тут есть вот озеро большое, там на островах много храмов. Как называется? Валаам, да. Ездил на Валаам, говорит, и я там много храмов увидел, все, много хороших людей, но когда все, вот эта поездка закончилась, то я со священником, который меня возил, пришел к нему в келью, и он мне дал молоко от своей коровы и хлеб, который он сам только что испек. Когда я это ел, у меня слезы текли по глазам, по щекам. Я испытал такое счастье, которое никогда в жизни не испытывал. Это называется освященная пища. Он на всю жизнь запомнил. Представляете, он этот вкус вот этот вот освященной пищи стал для него основой его жизни. Я тоже в своей жизни испытывал такое. Один раз я был в таком очень, что называется шрирангом, это комплекс целый в Индии такой, существует несколько тысяч лет, там даже есть забальзамированное такое тело святого одного. И он сказал своим ученикам, я 800 лет буду вам давать знания прямо отсюда, и подтверждение, что я здесь есть, будет то, что Вы будете снимать бальзам раз в месяц, и у меня будут отрастать ногти. Вы будете срезать, и опять дальше будут отрастать. Все. Да, так и есть. Я прямо это видел сам, своими глазами. Вас зовут Рамануджачари, этого святого. Я когда пришел туда, начал повторять молитву рядом с ним. Прямо через 15 минут я почувствовал в сердце, что я вечная душа. Вечная такой. То есть очень сильное влияние этой личности на людей. Очень сильное. Но там особенность одна этого места такая. Там много тысяч лет. Из поколения в поколение люди живут только тем, что они готовят освященную пищу и кормят всех, кто к ним приходит. Я вот такой, как бы мне тоже дали, копейки стоят просто. Я подошел, взял эту пищу, сел покушать, начал есть, и меня такое повело. То есть я почувствовал эту духовную силу этой пищи. И рядом со мной сел священник, который готовит. И он начал смотреть мне в глаза. И когда он начал смотреть мне в глаза, меня вообще повело, то есть я просто, все, у меня вот такое необычное состояние. И он говорит, я говорю, что вас, вам дают силы так вот трудиться, такую пищу готовить? Он говорит, твои глаза мне дают силы. Смотрит мне в глаза, видит любовь, и он как бы чувствует эту любовь, обмен вот этот вот ему нужен. Потрясающий опыт я получил. И потом, когда мы проезжали мимо этого места, поезд там встал, что-то с ним случилось на 4 часа. А это как раз где-то 2 часа, ну полтора часа, чуть больше, доехать до этого места, быстро купить и назад вернуться. Я сел на вот эту рикшу, помчался туда. Мне говорят, ты не успеешь на поезд. Я говорю, по барабану. Взял паспорт, если что, опоздаю, там приеду. Помчался за этой пищей, купил ее, вернулся назад, поезд поехал, я запрыгнул на подножку. Такая ситуация. Такая привязанность была к этому освященной пище, что я просто все забыл в своей жизни. Мне все равно было, успею, не успею, просто помчался туда. Видите, есть просто пища, которая готовится просто людьми, и эти люди дают настроение свое в эту пищу. Иногда человек приходит в какой-то ресторан, поел, его тошнит там. Что-то такое, вроде пища хорошая, что-то тошнит. Потому что люди в плохом, неправильном сознании готовят. Человек в горе готовил, или в чем, ну то есть он, да. Или ты приходишь к кому-то домой, поел у него дома, и тебя вырвало потом. Хотя нормальная пища, потому что в этом доме произошел грех какой-то, и ты осквернился. Понимаете, я почему сейчас с пищей сравниваю? Потому что все, что бы человек ни делал в этом мире, оно все накладывает отпечаток на этот предмет. Отпечаток его восприятия мира. Если ты сильно хочешь денег, этот предмет, который ты сделал, будет нести желание, напряжение, ну что-то такое тяжелое, понимаете? Если человек сделал предмет с радостью, это будет нести счастье. А если он сделал это для удовлетворения Бога, с любовью к Богу, этот предмет становится освященным. Даже если человек это сделал машину просто на заводе, не имеет значения. И такой предмет, который несет счастье, будет замечен обязательно людьми. Люди чувствуют это. Они чувствуют это. Я вот это буду теперь покупать. Мне здесь нравится. Я этот хлеб буду есть. Я здесь буду в этот магазин ходить. Они чувствуют, они знают, почему так происходит. Но они чувствуют. Так приходит удача в жизни человека. И так неудача приходит, когда ты сильно чего-то хочешь и не можешь справиться с собой. Еще хуже неудача приходит, когда ты все проклинаешь. Говоришь, здесь все плохо, мне не нравится эта страна, не нравится, вали, значит. Здесь у тебя ничего не получится в жизни. Один человек подошел ко мне, он в Алма-Ате живет, говорит, Олег Геннадьевич, я талантливый человек в бизнесе. Я говорю, да. Он говорит, я делаю бизнес очень правильно. Я говорю, да. У меня ничего не получается. Я говорю, да. Он говорит, почему? Я говорю, задам вам только один вопрос. Вам нравится мусульманская вера? Он говорит, нет. Я говорю, а как вы себе представляете, вы живете в мусульманской культуре, вы общаетесь с людьми, которые верят в Бога вот так, и вы, вам неприятна их вера. Как вы себе представляете успех в этом месте? Вот, допустим, представьте себе, вы пришли к какому-то человеку в гости, и вам этот человек не нравится, как собака этого человека на вас отреагирует? Он говорит, будет гавкать. Я говорю, так и люди на вас реагируют. Он говорит, точно. Точно, меня никто не любит здесь. Я говорю, потому что вы не признаете культуру этого места, вы не уважаете ее традиции, не любите людей из-за этого. Это значит, у вас не будет успеха. Или человек подходит, другой говорит, Олег Геннадьевич, у меня ничего не получается, живу в Питере, мне не нравится этот город. Если не нравится город, значит, ты не получишь здесь ничего. Потому что не получил, ты не понял этого города. Или пойми, или уезжай. Как одна девушка мне сказала, Олег Геннадьевич, представляете, мне зимой всегда в Питере тяжело, потому что солнца мало. Я начала бегать, как вы сказали. Я увидела эту природу зимнюю Питера, такую красивую. Я увидела белочек, увидела птичек, увидела снежинки, увидела деревья. И я так хорошо себя сейчас чувствую, мне так хорошо. В этом проблема. Проблема в том, что человек просто не понимает, откуда силы брать. Это еще одна причина неуспешной жизни. То есть первую причину вы поняли. Три типа веры. Шесть врагов человека. Если попадался на врага, получи фашист-гранату. Не тот тип веры, получи фашист-гранату. Запомнили? Дальше поехали. Следующая основная причина неудачи. Потом дальше вот это вот. Еще что я вам уже рассказал, это если ты хочешь успеха, значит тогда не стремись к успеху, а стремись служить людям и к самосовершенствованию. Победи в своем сердце сильное желание успеха, и ты получишь награду. В виде этого успеха. Ну то есть это закон, который невозможно перепрыгнуть, понимаете? Потому что все люди, которые сильно жаждут успеха, будут попраны судьбой. А все люди, которые правильно живут, они победили в своем сердце сильное желание. Но при этом не отказались, как бы успех нужен, никто не против, не отказались от успеха, но заняли эту энергию желания успеха в правильном русле. Правильное русло означает отвлекись от себя и сделай то, что тебе этот успех даст. Забудься о людях, думай о других, желай всем счастья. Теперь вы скажете, не могу отвлечься от себя, хочу замуж, Олег Ильич, что делать? Значит, у тебя вера в мужчин, а не в Бога. Нужно заставить себя молиться, думать о Боге, ходить в храм, заставить себя, чтобы почувствовать там чистоту. Только любовь спасет тебя, только любовь. Откуда этот огонь взялся в твоей груди, что он погасил в тебе сильное желание? Ты стала жизнерадостной, счастливой, успокоилась, потому что Бог дал тебе то, чего тебе не хватало. И теперь ты выйдешь замуж обязательно. Если ты все делаешь как надо, жажда у тебя в сердце не гаснет, тебе надо больше, чем есть в жизни, значит, в твоем жизни не хватает только веры в Бога. Все остальное у тебя есть. Ты уже работаешь, ты уже много сделал, ты уже опытный. Удачи нет. Молись. Верь в Бога. Переключи свое сознание. Убери жажду из сердца, желание успеха, убери из своего сердца. В тот момент, когда ты почувствуешь, что тебе и без успеха хорошо, в этот момент ты получишь успех. Это 100% так работает. 100%. Едем дальше. Основной проблемой современного общества является неправильное восприятие мира. Люди думают, что надо больше бегать по улице, суетиться, больше есть, больше смотреть телевизор, больше работать и больше уставать, для того, чтобы больше получилось. Это неправильное мышление, называется суета. На самом деле, главная нехватка в человеческом обществе, людям не хватает силы сейчас, они все истощены. Есть три типа истощения. Первый тип истощения – это физическое истощение, когда человек не может сосредоточиться, у него нет сил работать, он быстро устает. Человек, даже ему кажется, что это не его работа иногда, он начинает работать и быстро устает. Он думает, наверное, на другую работу надо идти, память пропадает, пропадает возможность нормально кушать, человек становится больным на этой работе. И он думает, наверное, не моя работа. Нет. Причина в другом. Тебе не хватает силы природы для того, чтобы быть здоровым. Сила природы берется через движение на природе. Надо бегать, нужно ходить на природе, надо ходить на это время. Вы скажете, мне нет времени. Хорошо, отвлекитесь от телевизора. Вместо этого наденьте наушники, лекция все равно полезнее, чем то, что вы там смотрите. И просто пробегитесь по улице в наушниках, послушайте лекцию, будет лучше усваиваться во время пробежки. чем если бы вы слушали дома и вот так кимарили. Во время бега там все кровообращение активизируется. И что человек получает? Человек получает силу, дающую ему возможность жить. У меня что-то детей нет, Олег Геннадьевич, потому что нет силы природы. У меня нет сил работать, потому что нет силы природы. У меня ничего не переварится, нет силы природы. У меня тело все больное, нет силы природы, не хватает. И еще один момент очень важный. Мы не понимаем, что Бог находится в природе, что любовь в природе – это и есть тот возможность включить батарейки, которые потом наполнятся. У нас нет этой любви, мы ее забыли. Мы не знаем, как любить лес, как любить море. Мы не знаем, как любить птичек, понимаете, мы забыли, мы атрофировалось у нас это. Мы по лесу идем и думаем, так, я уже прошелся, вроде лекции сказали, надо пройтись, я прошел, пошел домой, все. И во время прогулки думал, по мобилке разговаривал все время. Ну хорошо, тогда ничего не будет. Нужно научиться любить, на это нужно время, понимаете? Нужно научиться любить природу, и через эту любовь все всосется, та сила, которая вам даст жизнь. Что значит? У вас работоспособность будет хорошая, настроение будет хорошее, здоровье будет хорошее. Это значит, силы хватает, батарейки заряжены. Если не будет сил, это значит, не будет успеха. Дистрофик не может поднять штангу, потому что у него нет сил. Сил дает природа, и на ней надо двигаться, чтобы ее получить. Любить.
Сердце как песня, ведь сильный струди.
Наполняйтесь силой моря. Спокойнее стало? Мягче, так спокойнее, расслабленно стало? Значит, вы слушали внимательно. Можно даже просто любовь у кого-то есть в природе. Вы услышали этот голос любви, наполненный любовью. Вас расслабило. Энергия моря может давать силы, не обязательно рядом, если будет. Серой птицей весной из далеких веков я к тебе прилетаю. Беловежская пуща. Да? Почему? Потому что там забытый давно мой родительский дом. Я давно знаю эту силу леса. И когда мне плохо, я к тебе прилетаю. Серая птица означает памятью своей. Все, человек не будет больным. Не будет, лес дает человеку концентрацию, работоспособность. Дает человеку устойчивость, терпение. Способность преодолеть страдания. Если человек страдает, ему плохо, у него отчаяние, горе, иди погуляй по лесу. Если у тебя нет гармонии с людьми, у тебя какие-то болезни, воспаления, иди поплавай. С любовью, с радостью, не бойся воду. Врач говорит, тебе нельзя плавать, вода для тебя это плохо. В лесу не ходи, там страшно, в лесу одно, не ходи. Солнце нельзя, потому что солнце нельзя, это же будет перегрев. Воздух свежий тоже нельзя, что простынешь. Земля, не земля, нельзя, тоже воспаление начнутся по-женски. Ничего нельзя, а что можно? Надо лежать больше. Лежать дома, просто лежать и подыхать. Вы скажете, ну это же правда, солнце может перегреть. Кого оно перегреет? Кто его не любит? Ты любишь солнце, ты поймешь, когда тебе хватит. А если ты не любишь конфликт, солнечная энергия начинается. Не любишь воду, конфликт с водой начинается. А если ты любишь, поймешь, когда хватит. Любишь лес, он тебя расслабит, даст спокойствие, силу. Ты скажешь, Олег Геннадьевич, вы какой-то странный, некогда все это, некогда, понимаете? Но бегите дальше, значит, пока не сдохнете. Называется суета. Если человек живет в суете, значит, все, он потерянный, он не может нормально жить. Нужно отвлечься от всего этого. Нужно стать сильнее этой суеты, вырваться из нее, иначе человек истощается все больше и больше и больше, он идет к стрессу, потому что успешным может быть тот, только у кого есть сила, а силы берется от природы, понимаете, сила работоспособности тела, хорошего здоровья, пищеварения, а все это сила дается от природы. Но если ты этого не понимаешь, тогда у тебя будет все больше слабости, суеты, сон потом нарушится. Ты перестанешь любить близких, потому что силы кончаются. Истерить начнешь, ругаться со всеми, злиться. Это значит, сил не хватает.
Куда же вы спешите? Что нам лето, что нам осень, что за риф пожар? Если каждый день заносит нас на гиража, мы забыли под березом смотреться в ручей. Эй, куда же вы спешите? Еще над крышей дома медленный рассвет, есть задумчивые в небе ласковые дожди. Эй, куда же вы спешите? Век событий и открытий дорог нам и мир, но постойте, посмотрите, как прекрасен мир. Мир с озерами и длинным криком журавлей. Эй, куда же вы спешите?
Спешите означает неправильное мышление. Есть три типа мышления. Одно приносит удачу. Это мышление называется благостное. Ну, допустим, человек молится. Смотрите, неправильное мышление, правильное мышление и вообще никакого мышления. Три варианта, как человек действует в этом мире. Первый вариант – правильное мышление. Человек не торопится за количеством молитвы и одновременно не теряет концентрацию. Он говорит: «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, повторяет сердцем. Неправильное мышление. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зачем он так делает? Торопится больше молитвы повторить. Кому это надо? Вот представьте, вы, допустим, Богу говорите, ну, условно, да? Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Он говорит: что ты хочешь, скажи нормально. Один раз вот, допустим, говорит: я тебя люблю. Богу, да? Он услышит сразу. Если я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Теперь третий вариант. Еще хуже. Человек пришел в храм такой, раз покланялся, пошел, потом думает, я покланялся или нет. Еще раз, раз покланялся такой. Ау. Вроде бы теперь покланялся. Это означает, есть благость, означает сердце. Человек никуда не торопится. Он делает все качественно. Почему торопится? Он хочет больше. В молитве больше, в работе больше, все больше, но некачественно. Не торопится означает с любовью. Когда человек поспешил, он не может. Любовь в сердце все спокойное находится. Это не значит, что медленное, не медленное. Нормальный ритм, но в нем есть сердце. Сердце, понимаете? Чуть-чуть вырвался вперед, все, суета это называется. Суета означает нет сердца в жизни. Человек истощается. Если он не суетится, есть сердце, будет успех. И третий вариант – это автоматизм. Ты работаешь, допустим, ты забыл уже про работу, про все, тебе уже все надоело, уже все как бы как обычно. Ты не думаешь уже о том, что ты делаешь. Это значит, что не будет тоже успеха. Потому что ты вышел из сферы этой деятельности. Твои мозги где-то в другом месте. Успех означает, что человек испытывает счастье от того, что он делает. Вот представь, человек на автоматизме нарисовал картину. Кто ее купит? Она уже некрасивая, потому что нет любви. Красота же в картине означает любовь. Или человек быстро нарисовал, там все замалевано, там черный квадрат, допустим, все замалевал, все быстро. Вот, Малевич быстро все замалевал. Хорошо. Люди отупели, говорят, самая красивая картина. Черный квадрат, ничего нет вообще. Смотришь, смотришь, не можешь как-то оторваться. Ничего нет. Но я уверен, что в этой картине тоже что-то есть. Даже если этот черный квадрат нарисован с любовью, то он станет популярной картиной. Представляете? Это вызов. Нарисовать черный квадрат, но с любовью. Супер популярная картина. Ничего нет, кроме черноты. И все равно все любят. Понимаете? В этом смысл заключается. Ну, то есть смысл заключается в том, что есть три состояния сознания. Первое состояние называется благость. Человек понимает, что все надо делать с любовью, и тогда будет успех. Но при этом он делает меньше, чем все остальные. Второе состояние называется страсть, когда человек торопится. И третье – невежество. Невежество означает, что человеку по барабану. Вот он делает, ему все равно. И значит, получится то же самое. Получится то, что будет всем все равно. Если ты с любовью делаешь, получишь любовь. С суетой делаешь, получишь суету. Будешь бегать и дальше, потому что тебе ничего не будет от суеты. Не получишь ничего. Будешь дальше бежать. От жизни ничего не придет назад в суете. Ну, допустим, мужу приготовил, быстро побежала на курсы какие-нибудь. Курсы хороших отношений с мужем. Муж поел, допустим, это все, то, что в суете приготовил, такой, бля, бля. Такой, пошел в столовку кушать. Она говорит, ты что в столовую ешь? Не любишь? Меня не любишь? Он говорит, я тебя люблю, но съесть буду в столовой. Почему? Ну, потому что, говорит, я когда у тебя есть, у меня что-то в кишечнике замыкает и понос начинает. Ну, от суеты, естественно, в суете приготовила, пища суетливая и понос от нее. Ну, не хочет понос есть, он хочет жить, есть нормально. Теперь как бы обиделась на мужа такая, в обиде готовит. Он поел, такой... Говорит, что-то я правильно на тебя не люблю тебя, потому что такой... А он такой, потому что он такой поел. Замкнутый круг получается. Теперь с любовью приготовила, и, конечно, одна курса, но немножко задержалась. Приготовила мужу с любовью. Муж поел, такой радостный. Приходишь с курсов, он такой улыбается. Почему? Потому что ты вложила в него любовь. Если корову кормить целлофанными пакетами, она выдаст бензин. Понимаете? Ну, то есть благость. Означает, человек старается успокоиться. Все делать спокойно, с любовью. Вот представляете, я, допустим, много информации, как бы, хочу лекцию. И я тороплюсь, я читаю лекцию, мне много информации, надо быстрее прочитать, все рассказать побольше. Вам нравится такой стиль? Нет? Это называется страсть. Второй вариант, я читаю лекцию такой. Ну, я читаю лекцию, потому что мне не то, что как бы я хочу, чтобы вам было хорошо, просто мне нравится читать лекцию. Понимаете? Мне нравится. Но... Страсть. Я рад вас всех видеть. И все такие спят на этой лице. Почему спят? Любви нет, потому что он себя только любит, сидит. Это невежество. Невежество может быть просто тупое, допустим, вообще человек ничего не хочет делать, ленится. Или он делает все для себя. Тоже невежество. Ни то, ни другое не нравится. Но когда человек все делает с любовью, это благость называется. Но делать все с любовью – это аскеза. Потому что человека все время заносит в суету или в невежество. А вот научиться как бы действовать с любовью – очень сложно. Но это успех. Потому что все, каждое твое действие приносит удачу. Допустим, учат, психологи говорят, ты разговаривай так с человеком, ты посмотри на него так. Это все неправильно. Надо просто посмотреть на человека и найти в нем что-то хорошее. Все, и тогда он будет, отклик пойдет, будет общение. Все, найди в нем просто что-то хорошее. Больше ничего не надо делать. Никаких техник, ничего там, не вытворяя из себя. Просто найти в нем что-то хорошее. А это очень сложно. Что ты же психолог, ты видишь все плохое. Вот найди в нем что-то хорошее. И тогда все будет хорошо у тебя. Итак, когда человек постоянно бегает по улице, суетится, быстрее, быстрее, метро, работа, дом, он истощается. Когда он истощается, он становится сначала первый вид истощения, поверхностное, эмоциональное истощение. Мужчина становится замкнутым, грубым, женщина становится очень эмоционально обидчивой. Это приводит к скандалам. Второй вид истощения — умственное. Женщина, когда истощена умственно, она входит в депресняк, она начинает замыкаться, не хочет выполнять свои женские обязанности, хочет отдыхать. Мужчина, когда истощается умственно, он приходит домой и садится, впирается в телевизор. Почему? Потому что ему нужно как-то снять вот это напряжение. То есть он, умственное истощение означает, что человеку ничего уже не надо, никаких отношений, ничего, ему нужен просто отдых. Устал. Просто нужно, чтобы тут какая-то картинка двигалась интересная, чтобы он эту усталость таким образом пытается снять. Следующий вид истощения называется истощение в разуме. У человека теряются волевые силы. То есть он ничего делать уже не может, работу не хочет идти. Надо на работу? Не могу на работу. Почему? Не знаю. Вроде люблю работу, а не могу. Потому что уже истощение достигло разума. Понимаете? Истощение убирается с помощью природы. Главная проблема – это нехватка природы. Нужно что-то делать на природе. Допустим, вы скажете, у нас здесь не погеешь, собаки закусают. Согласен. Тогда идите в спортзал. Побегайте на дорожке, на спорте, особенно женщины. Или дома побегайте. С форточку откройте, дом побегайте, выйдите на улицу потом. Подышите свежим воздухом. На балкон выйдите. После движения нужно все равно всосать свежий воздух. С любовью всем поулыбайтесь. Постойте 10 минут. Хотя бы 5 минут, если холодно. Вы получите этот заряд от природы просто потому, что когда человек двигается, он как аккумулятор копит энергию, которая нужна для того, чтобы сосать эту энергию природы. А потом вы выйдете на природу и ее получите, эту энергию. Понимаете? То же самое, когда человек постится, он тоже потом получает энергию природы в организм, когда выходит на природу. И то же самое происходит, если он неподвижное йогу, неподвижное положение тела практиковал. То есть есть неподвижное положение тела, есть движение, есть пост. Три способа питать в себя силу, которая дает работоспособность, возможность быть работоспособным. Люди думают, работоспособность приходит от витаминов. Нет, она приходит вот от этого, то, что я вам сказал. Любовь к природе тоже нужна. Если вы уже вообще не любите ни лес, ни птиц, ничего, значит, учитесь любить. Что-то делайте для леса, для птиц что-то, покормите их. Когда вы начинаете служить природе, она отдает назад любовь. Все. Вот женщины на грядках, допустим, там работают, вроде бы они для себя это делают. Выращивают себе овощи. Но на самом деле они пашут землю, они сажают растения. Эти растения благодарны за то, что они выросли. И такая женщина любит землю. Она хочет на дачу, она рвется на дачу быстрее, когда лето наступает. Потому что от этой дачи она получает силы жить. И такие люди... Есть исследования научные, недавно даже писали по интернету, что провели серьезные исследования, оказалось, те люди, которые имеют дачу и любят на ней работать, дольше живут, чем все остальные. И это факт. Те, кто работают на земле, они дольше живут, потому что они любят природу, они всасывают эту энергию природы в себя сильнее, чем все остальные люди. Это важно знать. Теперь... Есть следующий вид энергии, который дает возможность человеку быть успешным. Это энергия, идущая уже не от природы, а от людей. Если энергия от природы дает физическое здоровье человека, которое тоже влияет на психику, дает тонус человеку, концентрацию внимания и так далее. Есть еще психическая энергия, здоровье, которое выражается в доброте к людям. И эта энергия доброты к людям возможна только в том случае, если ты... Настоящий петербуржец. Если ты действительно такой человек, каким ты должен быть в этом городе. Потому что культура этого города такова, что здесь люди очень любят людей. Они на улице всегда очень вежливы, приветливы. Всегда ведут себя. Я так знаю, потому что я приезжал сюда, когда мне было всего 12 лет. Я видел эту культуру. Я вот с этим столкнулся здесь, я удивился, что люди очень приветливы, добрые. Они всегда все покажут, расскажут, очень деликатные, культурные, такие, очень вот такие вот люди. Настоящие. Есть такая культура с древних времен. И эта культура означает любовь к людям, потому что солнца мало. Если солнца мало, любви не хватает. От солнца мало любви. Люди на юге получают от солнца любовь. Они жизнерадостные, счастливые из-за солнца. Солнца нет, печально ходит. Но вас здесь мало, вы не можете контактировать с солнцем. Поэтому единственный способ получать любовь от людей, это второй источник любви. Поэтому люди, северные города славятся добротой человеческой, если там правильная культура. А у вас правильная культура. Поэтому ваш город славится добротой человеческой. Теплыми сердцами добрыми. Понимаете? Нужно учиться любить людей, всем улыбаться, всем деликатно отвечать, со всеми дружить в сердце своем, правильно относиться к людям нужно. И это дает огромную силу и успех в жизни человека. Как такой человек выглядит? Да все, всему нравится, он душа коллектива. Вот только увидишь, почему человек душа коллектива? Потому что добрый, всех любит. А чего он всех любит? А потому что он культивирует это в себе, тренируется, учится улыбаться. Попробуйте. Я разок попробовал. Смотрю, сидит девушка на кассе. Ночью мы утром вылетали, она ночь работала целую. Усталая такая, усталая сидит такая. Я вас слушаю. Я смотрю, говорю, нам два билетика. Улыбаясь, как бы по-доброму, она такая, ладно, такая, немножко легче стало, потому что ей улыбнулись, силы пошли. Она такая, как бы раз, начала все делать. Я говорю, вы такой добрый человек. Она говорит, вообще такая, как, откуда вы знаете? И потом мы ушли, она вообще такая сияет, уже взбодрилась тогда, начала работать, следующий. Получил силу человек. И очень легко сердце стало, понимаете? Я получил силы больше, чем она даже. Потому что Богу очень нравится, когда вот так мы себя ведем. Вроде бы как бы не лекция там, нечего из себя строить. Просто не знает тебя человек. Ну иди, иди. Проверь свои возможности внутренне любить, если ты можешь. Страшно же к чужому человеку подходить. А вдруг она неправильно среагирует? Да, такое может быть. Надо быть достаточно смиренным, чтобы не обратить на это внимание. Ну, не отдал тебе человек взаимность, ничего страшного. Иди, пробуй дальше. У тебя обязательно получится, ты получишь награду от Бога обязательно, если будешь добрым. Такое, должно быть. Когда человек добрый, какая сила у него появляется? То, что воспринимается всеми как зло, он воспринимает как нормально. То, что должно раздражать, его не раздражает. Ну что это может быть? Ну, допустим, вы, допустим, живете где-то, и кто-то начал на пианино стучать каждый день. Это капец же, правда? Жить невозможно. А вас не будет раздражать, потому что вы наполнены добротой человека.
Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.
Как так реагировать можно, если у тебя, ты наполнен отношениями с людьми, у тебя появляется сила перетерпеть то, что никто не может перетерпеть. От начальника, от соседа, от собачки соседской, которая накакала у тебя прямо на коврике, на твоем любимом. Это полное неуважение, полное. Этот коврик, на него вступал даже мой отец. Видите, вы смеетесь. И она бы тоже могла посмеяться, потому что это смешно. Собачка накакала на коврике, это смешно. Когда ты наполнен. И не смешно, когда ты не наполнен. Понимаете? Так вот работает эта система. Все, вот это все смешно, когда ты наполнен. Когда ты не наполнен, не смешно. Бывает с женой, как бы что-то произойдет, мы такие друг на друга. И потом я, ну, когда наполнюсь, я как бы пойду с друзьями пообщаюсь, там, всем послужу, прихожу домой, и жену вижу, и просто имитирую то, что произошло. Прохожу мимо, так, вот так вот. Как, ну, мы. И она просто падает со смеху. Все просто валится, она не может устоять. Так смешно это выглядит, то, что между нами произошло. И правда это смешно, потом вспоминаем всю жизнь. Как смешно вот это было. Потому что ты смог с этим справиться. Вот больше всего моей жене нравится над мной издеваться. Она, да, она что-нибудь такое подойдет, что-то скажет такое. А мне больше всего нравится над Максимом издеваться, моим помощником, который ездит. И если я правильно среагировал, мы потом смеемся, ухахатываемся со смеху вообще. Она поиздевалась, я передразнил. И мы прям как отчим. Почему? Потому что хватило силы. Всегда, когда ты делаешь что-то, кто-то делает не так, это всегда испытание. Но если ты, у тебя хватает силы, а сила идет от доброты к людям, понимаете, это сила. Ее надо иметь. И надо делать добрые дела, желать всем счастья, любить всех. Вы говорите, некому желать счастья, я одна живу. Хорошо, сядьте, я желаю всем счастья, Можно так даже, на расстоянии. И вы будете наполняться этой силой. Но если человек не хочет это делать, то он не должен надеяться на то, что он женится, выйдет замуж, найдет работу, или станет успешным на работе, потому что на это все нужна вот эта вот человеческая сила доброты, которая в твоем сердце должна быть достаточно сильной, чтобы твое социальное положение было крепким. Просто нужна вот эта сила, даже если ты болеешь, у тебя нет концентрации. Но если ты любишь людей, тебя не выгонят с работы, это гарантия. Потому что такой человек нужен просто потому, что он душа коллектива. Он очень нужен в коллективе. Если выгнать, все развалится. Что он создает атмосферу, настроение. Он пошутит, все смеются. Все любят этого человека. Ну, он, допустим, и такой работоспособный. Чего страшного? Это ерунда. Перетерпим. У него по природе, допустим, не так много сил работать, но зато он очень... Он старается, но он очень добрый. Никто не выгонит. Жена, допустим, сил мало, почти не готовит, но добрая очень, очень добрая. Ничего страшного. Перетерплю. Поем в столовке. Или сам приготовлю. Но мне нужна такая жена, потому что она очень добрая, она очень любит. Очень по-доброму относится. Но сил мало. Ничего страшного. Видите, когда человек имеет доброту к людям, у него статус, положение в обществе очень сильно, он может найти работу сразу же. Вот есть популярные артисты. Вот как определить, что человек будет популярным? Доброта к людям. Вот если человек врожденно любит людей, это очень сильно отражается. Сразу же все начинают им привлекаться. Даже если он какую-то ахинею поет. Всем будет нравиться. Это значит, что у него какая-то вот врожденное чувство какое-то к людям. Иногда ахинея — это очень мудрость большая. Иногда бывает так. Вот, допустим, в чем мудрость заключается? В том, что человек должен контролировать то, о чем он думает. С помощью разума не должен позволять себе своим мыслям забегать куда-то не туда. А если его мысли как бы полезли в сторону, если они разрушают все, они как бы безумные, эти мысли, то тогда это признак неудачи. Тебя понесло. Мы за мыслями идет, дальше слова же идут, правда? А за словами неправильными идет разрушение отношений. Но иногда люди счастливы от того, что у них такие мысли.
Oh,
нету нужды, зачем? Гоняя безумие в ветрах хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Отлично. Отлично. Если в машину сядешь, это будет самая лучшая поездка в твоей жизни. Но последняя. Хорошо, прокатишься с ветерком. Я видел такого одного восточного человека. Хорошо проехал мимо. Но потом я проехал мимо его машины. А он лежал, смотрел в небо уже в это время. Потому что мысли свои надо контролировать. Понесло? Остановись. Хоть и тебе нравится, что как бы их приспоривать нету нужды. Почему нету нужды? А потому что мозгов нету. Ты даже не можешь понять, что есть нужда. Вот в чем проблема. Отлично. Скоро будешь пожинать плоды. Где жена? Да ушла. Где дети? Да ушли. Где работа? Да пошла она. Скоро уйдет, если пошла. Все ушло. Почему? Потому что ты не контролируешь свои мысли. Это признак неудачи. Научись. Успокаивает себя. Женщина это делает с помощью других женщин. Мужчина с помощью своей силы воли. Женщина не может сама успокоить мысли, потому что у нее очень сильная чувствительность. Очень большая чувствительность, это значит, что, допустим, если у струнного инструмента большая чувствительность, чуть-чуть ветерок подует, он начинает звучать. Такой как бы сильной чувствительностью у инструмента. Так устроена психика женщин. Он постоянно что-то беспокоит. Что-то происходит все время. Она не может как бы. Но у женщины есть энергия любви. И если женщина любит всех, о всех заботится, она никогда не будет беспокойна. Поэтому женщине надо давать возможность общаться с другими женщинами. Если вы хотите, чтобы ваша жена не выносила вам мозг, тогда дайте ей возможность поговорить с подружкой. Если она будет с подружкой говорить, вы думаете, что-то она с ней сладко очень говорит, не как со мной. Не волнуйтесь, она питается. Подружки, энергии, любви питается, чтобы чуть-чуть слаще с тобой говорили. Почему ей трудно с тобой сладко говорить? Потому что между вами судьба живет. Судьба не сладкая штука. Вот она. Моя хорошая. Питается энергией любви. Хорошо, супер. Так женщины контролируют свои чувства. Они должны общаться друг с другом. Должны общаться. Дальше женщина контролирует свои чувства с помощью вкусненького. Не твоей жертвы, а вкусненького. Понимаете? То есть ему уже вкусненько. Много не надо, вкусненько надо. И причем, если это сегодня вкусненькое, то завтра уже не вкусненькое. Поэтому вкусненькое – это разное. А что именно, сам догадайся. Потому что я пока не знаю. Сегодня одно вкусненькое, завтра другое, поймешь. Я правильно все говорю, женщина? Женщина питается вкусной пищей. Свои чувства успокаиваются и общением. Некоторые женщины пытаются контролировать себя, им йогу показали, они такие сидят. Понимаете, не работает система. Женщина контролирует себя с помощью любви. Нашла где-то любовь, значит все, психика успокоится. Кошечку увидела, успокоилась. Ребеночка. Увидела, успокоилась. Хороший человек увидела, успокоилась. Есть в жизни любовь, будет спокойствие. Нет любви, найди. Сделай доброе дело, будет любовь. Поэтому женщина любит заботиться. Ведь она, когда в заботе живет, она всегда контролирует себя. Когда она заботится о тех, кого любит, она контролирует себя. А если не любит, значит, надо простить и полюбить. Иначе невозможно себя контролировать. С ума сойдешь. Да. Понятно, да, женщина? Понятно? Мужчина теперь как себя контролирует? Понимаете, мужчина себя контролирует с помощью победы над собой. Каждый раз надо чуть-чуть себя побеждать. Допустим, отжался 5 раз, уже легче жить. Не хотел отжиматься, а отжался. Или пошел, допустим, унитаз отремонтировал. Смог. Супер, легче жить сразу стало. Понимаете, мужчина себя контролирует, когда он перешагивает через себя, он себя побеждает. Пошел, допустим, жене сказал, прости. Сам, ну, понятное дело, что я не виноват. Просто сказал, прости, подошел. Она еще спросила, ты же не виноват, да, считаешь? Нет, я виноват. Прости, я виноват. Обманул даже. И все равно стал лучше. Почему? Потому что перешагнул себя. Мужчина сильно страдает от того, что он не может побеждать, а женщина сильно страдает от нехватки любви. Запомните это. Когда человек страдает, мозги выходят из-под контроля, человек начинает суетиться, мысли становятся скакунами. И это неудача. Если у вас мысли скачут, не можете сосредоточиться, значит вы неправильно живете. Вам не хватает отношений с людьми и с собой. Женщина в отношениях с собой должна заставлять себя не отмерзать где-нибудь в уголке, как женщина часто такая села, застыла. Тоже надо иногда отдыхать от всех. Тоже надо, иногда надо. Но в основном надо заботиться, стараться о всех. И тогда у тебя будет любовь, счастье. От этой самой заботы. А мужчина должен маленькие и большие победы совершать каждый день в своей жизни. Вот чуть-чуть что-то пробежался, чуть, весь день хороший. Отжался, весь день хороший. Что-то взял, сказал себе, сделал, день хороший. То есть мужчина должен совершать эти победы постоянно, каждый день. И тогда он себя контролирует. Если наоборот, он хотел сделать, не сделал, у него психика начинает выходить из равновесия. Понимаете? Видите, мы говорим о каких-то невидимых механизмах успеха. Потому что некоторые люди думают, что успех означает, вот, Олег Геннадьевич, скажите, вот это важно. Успех означает, что ты пошел в нужное место, в нужное время, нужного человека встретил, он тебя на работу взял, вот это успех. Это правда, это правда. То есть успех приходит при совпадении определенных обстоятельств, все это есть. Но это все не является случайным совпадением. Всему это предшествует то, о чем я сейчас вам объясняю. Допустим, у вас нет сил, не пойдете, не встретите. Почему нет сил? Нет энергии природы. Нет любви к людям, не хватит, вы придете на работу устраиваться, нужный человек, вам уже привели туда, сказали, вот все, человек о вас узнал, хорошие, добрые люди вас представили, сказали, берите на работу это, вы пришли туда. А у вас, у вас нет энергии контакта с людьми, вы не самодостаточны в отношениях с людьми, у вас нет социальной силы. И в результате, когда вы увидели человека, который хочет вас взять на работу, у вас слюна потекла, на него смотрели, спасибо тебе. Он говорит, не, я вас не беру. Передумал. Почему? Потому что слюна потекла. Не справился с собой. Жадность началась, желание сильно началось. Девушка увидела парень, ей она понравилась, обомлела такая, все. Все, она ему уже не интересна. Должна быть сильной. Откуда эта сила берется человеческая? От того, что человек служит людям. Девушка, чтобы выйти замуж, должна заботиться обо всех, быть доброй ко всем, быть активной, много подружек, хорошее отношение, не одинокой не сидеть, несчастно одинокой не сидеть. Это эгоизм по-женски. Вырвись из этого состояния, со всех заботься, выйти замуж обязательно. Станешь сильной социально. Кто-то тебя полюбит, будешь спокойно к этому относиться. Значит, скоро замуж. Все. Ты стала сильнее своей судьбы. Мужчина постоянно всех побеждает, заботится, ответственность, сказал, сделал все. Очень сильная позиция внутренняя. Сильный человек. Правильно. А? Эгоизм по-мужски? Да так же, как по-женски. Да пошли все нафиг. Не буду я работать там, там денег мало платят. Не буду это делать, а что мне напрягаться? Все. Не хочешь ничего делать, ленится. И когда мужчина ленится, каким он становится? Неуверенным в себе. Когда мужчина уверен? Когда он всегда побеждает, он уверен. А не может, значит, не уверен. Вот и все. А если человек не уверен, его видно, его на работу не возьмут. Зачем нам неуверенный нужен? Он пришел, от него исходит сила. Он говорит, хочу устроиться на работу. У него сила. Видно силу в человеке. Хочешь устроиться? Все, будем изучать. Не обязательно, что здесь тебя возьмут. Может, в другом месте, может, здесь ты не подходишь. Но скоро возьмут. А если ты пришел, хочу устроиться на работу. До свидания сразу. Слабак. Нет аскезы, нет силы мужской, нет победы над собой, нет самоконтроля, нет твердости духа. Богатырская наша сила, сила воли и сила духа. Вот она, успех сразу. Дальше что? Богатырская наша сила. Сила воли и сила духа. А дальше что? Эх, да надо нам жить красиво. Эх, да надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила. Сила воли и сила духа. Вот он, успех. Хочешь жить раздольно? Стань сильным. Стань волевым. Заставляй себя. Работай над собой. Не ленись. Дальше будешь жить раздольно и красиво. Нет вариантов по-другому. А? А если муж ничего не хочет делать, значит ты тоже такая же. Не надо на мужа валить все. Потому что женщина является вдохновляющей силой. Вы мужа вдохновляете? Кто там начал гундеть? Кто? Ну-ка. Вы вдохновляете мужа своего? Не получается, потому что вы его не любите. Надо простить его. Надо с Богом контактировать. Природа здесь не поможет. Вера в человека разрушена. Вера. У вас нет ни у веры, его сразу расколбасит. А жена в него не верит? Женщина, запомните. Если вы смотрите на своего мужа, и у вас в голове мысль, просто мысль промелькнула, вот в голове промелькнула мысль. Я бы могла себе найти получше. Мысль такая промелькнула. У него вот здесь другая мысль промелькнет. Называется кобелина. Если вы смотрите на своего мужа и сомневаетесь, что это ваш человек, он любви от вас не почувствует никогда. Это просто невозможно. Потому что мужчина может почувствовать любовь от женщины, если она знает, что ты ее человек. Вот она смотрит так на него, и сразу, все, любовь пошла, все, его расслабляет сразу, он счастлив. Его человек, он смотрит как бы, смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого, в зеркальном отражении любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете? Научитесь не видеть мелкого в зеркальном отражении, и он вдохновится, начнет жить по-другому. Не хочет, то значит уже все. А? Вы унижаетесь, унижаетесь. Нужно иногда наказывать человека. Он гордится, наказывает. Не надо быть униженным. Это другая тема. Другая тема следующая. Та же самая тема, тема успеха. Называется чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это поплавок успеха. Находится в сердце вот здесь. Загордился собой человек, ничего не хочет. Значит, разрушится семья. Почему загордился собой? Потому что присвоил себе награды. Все хорошо происходит, значит, Бог помог. Ты не являешься источником удачи. Удача приходит от Бога всегда. Сгордился собой, будет разруха в жизни. Унизился, это ваш уже случай, унизился. Чувство собственного достоинства вниз ушло. Когда человек загордился собой, что происходит? Как, что от него, какая сила идет? Холода. Снежная королева загордилась собой. Я лучше. Холод идет. Снежный король, король стал снежным. Нет отношений глубоких, потому что гордость мешает. Загордился человек собой. Великим стал человек. Дальше. Унижение. Нет красоты. Вот человек унизился, от него красота. Девушка красивая сама по себе. Унизилась. Все, никто не увидит ее красоту. Она стала некрасивой, потому что унизилась. Все, нет красоты. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Унизилась. Не унижайся. Как не унижаться, если унижают? Бери силы от Бога. Ты хочешь от этого человека силы брать, а он тебя унижает. Поэтому тебя унижают. Бери силы от Бога, не зависи от этого человека. Стань сильнее. Бери от Бога. Ты принадлежишь Богу. Мы не друг другу принадлежим, мы Богу принадлежим. Все люди. Поэтому они сильными становятся. Бери от святости силы, от молитвы, от храма, от религиозных людей, от священного писания, от святого предмета. Бери силы оттуда. Не пожалеешь. Твое чувство собственного достоинства сразу встанет. Если ты гордился собой, успокоишься. Если ты унижен, встанет вверх. Чувство собственного достоинства уходит вперед, означает суета. Если ты суетился, успокоился в храме. Если ты в депрессии, это чувство собственного достоинства назад ушло. Опять разруха в жизни, нет удачи. Ушло назад, ты разочарован во всем. Сходи в храм, очаруешься, придешь в себя, успокоишься. Три источника силы, которые дают человеку удачу. Природа, люди, добрые люди, которым ты служишь. Не ты из них клянчишь доброту, а ты им служишь. И третья сила – это Бог. Сегодня я приехал сюда, в Питер. Ко мне подошли три добрых человека из клуба «Благость». И ничего от меня не просили. Они просто пришли меня встретить. У меня сердце просто... Так хотелось этих людей отблагодарить. Понимаете? Сильный человек ничего не хочет. Или, допустим, вы заходите сюда, и вам конфетки, и там конфетки. Это клуб «Благость». Это не за счет ваших денег, некоторые думают. Это за счет моих денег. Мне тут часть денег, чтобы привлечь. Нас конфетки сделали. Вы ошибаетесь. Это люди из клуба «Благость». На свои деньги вам сделали эти конфетки. И вам просто отдали. И даже неизвестно, сказал бы я об этом или нет. Они просто это сделали, потому что они знают, что это работает. Я это сделаю, дальше жизнь будет счастливой. Они знают это точно. У них нет сомнений в этом. Поэтому они это делают. Кто без конфетки остался, поднимите руку. 5 человек всего. Дайте им конфетки. Есть конфетки еще? Принесите, дайте, руки подняли. Он уже делится, видите? Делится конфеткой. Классно же, да? Вот эта сила дает возможность доброту человеческую почувствовать. Вот вы получили все конфетки, от вас к ним придет доброта. А это их удачу в их жизни приносит. Несчастливыми становятся. Но это надо понять. Допустим, вы с этим согласились, но сами конфетки делать не будете. Потому что нет знания. Но у них есть знания, у этих людей. Поэтому они сделали праздник сегодня. Все получили счастье от них. Теперь вы скажете, ну какое-то счастье, я же сам не делал доброту. Есть, да, конфетки? Есть конфетки, руки поднимайте. Держите, пока конфетку не будет. Представляете, у остальных всех есть. Сколько конфет раздали. Теперь вы скажете, это они же сделали конфетки, я-то тут при чем? Запомните, если вы от доброго человека получаете доброту, бескорыстное что-то, это удача. Вы просто входите в этот обмен в отношениях с удачей. Обмен получаете. Так же, как и освященная пища тоже. Ее делают просто из доброты. И человек берет ее, он не отдает, берет. Он сам не делает, он берет. И тоже удачу получает. Потому что есть три типа удачи в жизни. Когда ты доброту берешь и отдаешь. Когда ты доброе говоришь и когда ты доброе слушаешь. Доброе слушаешь, входишь в состояние удачи. Доброе берешь, входишь в состояние удачи. Когда ты даришь что-то с добрым сердцем и принимаешь то, что тебе с добрым сердцем подарили, тоже получаешь удачу. Понимаете? Есть много возможностей, которые даже мы не подозреваем. Невозможно все эти возможности оценить. Люди думают, да нет возможности в этом мире с людьми добрые отношения строить. Никого нет вокруг, все в машинах. Все по телефонам, все в смс-ках, все в машинах. Даже смс-ки те же, ну пишите всем, любите всех. Один мой знакомый что сделал? Взял, короче, такой состоятельный человек, накупил шариков. Екатеринбург. Набрал команду, ну, подобно вот как клуб «Благость», такие же люди энтузиастичные. Встали все на улице, прям самая оживленная улица в Екатеринбурге. Встали, там много человек с шариками, много шариков такие стоят, улыбаются люди. Человек только взглянул на него, он говорит, шарик хочешь? Тот говорит, хочу. Подходит такой, улыбается, потому что они да позитивные люди, им подходят люди, легко такие общаются. И он говорит, напиши маме, я тебя люблю. СМС-ку отправь. Он говорит, ну как мне некогда, когда шарик не получишь. Такой, ну ладно. Мама, я тебя люблю. Отправил. Все, отправил. Он говорит, получи шарик. Еще хочешь шарик? Хочу. Папе напиши. Брату напиши. Он такой, потом 2-3 шарика получил. Он потом возвращает человек назад, говорит, слушай, возьми шарики назад. Ты сделал то, что я давно не делал. Я давно не писал маме, я тебя люблю. Ты сделал так, что я это сделал. Возьми свой шарик назад, спасибо тебе за это. Вернул назад. Любовь вернул назад человек. Благодарность пришла, вырвалась из его груди. Есть такая знаменитая история. Один человек придумал значок, называется... Ты мне нужен. Там сердечко такое, значок, ты мне нужен. Подарил, начальник подарил своим подчиненным. Тот говорит, слушайте, я думал, что вы плохой человек. А сейчас я вижу, что вы хороший человек. Спасибо вам. Подчиненный. Ну, тоже директор, тоже начальник, но только более низшего звена. Принес значок такой, думает, ну, куда значок этот? Говорит, сынок, возьми значок. Сынок говорит, папа, я хотел жизнь самоубийством кончать, потому что я тебе не нужен. Ты мне такой значок подарил, я теперь не буду этого делать. Папа в шоке, короче, представляете? Значком жизнь спас просто обычно. Это реальная история. Ну, то есть, я говорю о том, что нужно включать эту энергию в своем сердце. Это аскеза, ее надо включать. Если вы хотите замуж, хотите на работу, хотите уважаемым человеком в обществе быть, это все просто сила. И эта сила берется из доброты в отношениях. Разные типы силы. Например, хочешь, чтобы у тебя в жизни ты занял более высокое положение в обществе, означает больше ответственности, меньше надо работать, больше денег. Хочешь, допустим. Эта сила берет, идет сначала из уважения к родителям своим. Научись уважать отца и мать. Если ты мать начинаешь уважать, через нее в твое сердце и к другим людям пойдет энергия любви. Это значит, тебя все будут любить. Вот смотрите, допустим, видите человека. Я сейчас вам, сейчас станьте психологами сразу. Две вещи скажу, станьте психологами. Видите человека, допустим, он такой всех любит. И его все любят. Такой любимчик, знаете, такой. Любимчик такой. Его все любят. Это значит, что он любит свою мать. 100%. Теперь видите другого человека, и к нему возникает уважение. Вот увидели человека, и хочется его уважать. Это значит, что он любит своего отца. Запомнили? Это работает всегда, я пробовал, проверял. Хочется уважать человека, любит отца. Любовь возникает к человеку, любит свою мать. Все, это железно работает. Эти две вещи называются положение в обществе. Чем больше у человека такой возможности любить, что его все любят, и его все уважают, статус такого человека растет. Вопрос только времени, когда его заметят те, кто должны заметить. Для того, чтобы возвысить этого человека в обществе. На ту уровень, который ему он заслуживает, естественно. Потому что люди некоторые говорят, я нахожусь не там, где мне положено, я заслуживаю большего. Значит, ты не знаешь этого закона. Дальше, следующая вещь вообще трудно понимаем, потому что наши мозги так закакали. Другое слово хотел сказать, но я на лекции. Чем закакали? Миллионы долларов тратятся ежемесячно на то, миллионы долларов без преувеличения, на то, чтобы осквернить наши отношения с нашим правительством. Запомнили? Миллионы долларов тратятся на это. Ни тысячи, ни десять. Миллионы каждый месяц. Для того, чтобы мы почувствовали, что нам противно наше правительство. Только ради этой цели. Потому что если это мы почувствуем, дальше не надо совершать слишком много усилий для того, чтобы развалить наш народ. Это все произойдет само собой. Достаточно будет желтенькую или красненькую что-то одеть, чтобы все вместе оделись. Опять же, эти люди, это кто такие? Это люди, которых покупают специально. Это не то, что они возмущены. Они просто людей сначала отравляют веру в старших людям с помощью агитации. Потому что есть же что, всегда правительство что-то делать не так, есть на что, понимаете, есть. И если постоянно только плохое в мозги людям вливать, наступает момент, когда они уже действительно не любят свое правительство. Дальше достаточно выйти на улицу, там несколько тысяч человек, одеть желтенькое или красненькое что-нибудь, чтобы узнаваемы были. И начать кричать. И так как люди уже готовы к этому, дальше что происходит? Свергают правительство. Дальше что происходит? А вот дальше происходит интересная вещь. Когда устоявшаяся власть свергнута, для того, чтобы дальше установить экономические связи, политические связи, связи в структурах власти, нужно не меньше 20-30 лет, чтобы страна опять заново заработала. Понимаете? Потому что разрушив правительство, это как голову разрушить человеку, понимаете? То есть без башки ничего не сделаешь. То есть страна деморализована. Она не может ни воевать, ни работать, ничего она не может. То есть она просто становится таким мягким существом, которое может любой зайти и взять. Понимаете? Причем, когда страну разрушают, не только там большие страны пользуются этим, бандюги всякие начинают этим пользоваться. Когда этот эффект произошел, и у нас страна разделилась на мелкие кусочки, в это время и бандюги начали свое хватать. И кому не лень, все, кому не лень, пограбили эту родину просто потому, что мы поверили, что у нас плохое правительство. Этот результат колоссальное разрушение дал. И сейчас то, что происходит между странами, это результат того, что тогда произошло. Сейчас мы видим, что между всеми кусочками сейчас вражда идет. Понимаете? Потому что там, где была любовь, всегда наступает вражда потом. Семья развалилась, люди не любят друг друга. Причина вот это, неуважение к старшим. Страшный грех, за который люди платят ценой бедствия, понимаете? И пока на Украине не научатся уважать свое правительство, будут продолжать свергать, так и будут они мучиться, бедняги. Это я сейчас поеду к ним и скажу об этом. Я говорю каждый раз. Понимаете? А? Мужчин не пускают. Некоторых людей пускают. Если человек сильно уважает, пускает. Почему нет? Я же не мужчина, я Олег Геннадьевич, понимаете? Мои хорошие, поймите такую вещь. Если вы любите всех, куда вас не пустят? Если у вас любовь в сердце, кто вас будет бояться? Кто вам закроет ворота? Я что, зла кому-то желаю? Я всем хочу помочь. Люди это чувствуют. И поэтому меня везде пускают. Саша показывает это, чтобы я показал вам. Книжка называется «Азбука успеха». Это моя книжка. Можете почитать. Там написано все, о чем мы говорим, более систематически, разные вопросы. Но в целом, как бы одну вещь надо понять, что эта жизнь непростая штука. Есть много тонкостей, законов. Вот этот один из законов – уважение к старшим. Сложно понимаемый закон сейчас, потому что мы отравлены другой информацией, другой силой. Нас уже сильно отравили, чтобы этот закон в жизни воплотить, понимаете? Потому что почему мы выиграли войну-то тогда? Потому что люди свято верили в старших. Одна причина была. За Родину они шли, и за Сталина, и за Ленина. Понимаете, пускай, допустим, там в этой вере не было Бога, но зато было божественного много, понимаете. Бога не было, да, атеизм, неправильно. Но люди вели себя правильно, семьи сохраняли, уважали старших. Жили просто, понимаете, любили свой труд. Ну, то есть писали красивые песни из-за красивой жизни в сердце, сердечной жизни. Понимаете, и поэтому сильная страна была, никто с ней ничего не мог сделать. Широка страна моя родная. Почему? Потому что уважение к старшим было, правильное мышление. Надо возрождать это все. Человек, который управляет страной, старшие люди, больше всего на себя тяжести жизни берут. Хоть они там, допустим, имеют больше денег, там все на это обращают внимание, сколько ответственности. Вот если, допустим, страна не туда пошла, старший будет потом гнить в аду больше всех. Понимаете? Он отвечает за судьбу всех людей на земле, на его вот территории. Бог наделяет его разумом старшего, сильным разумом, для того, чтобы он сохранил мир. И если мир сохранен, кто-то правит, нет войны. Это и есть признак того, что это от Бога человек. Потому что очень трудно сохранить мир в наше время, поверьте мне, очень трудно. Все остальное, сколько денег, это зависит от судьбы, понимаете? Иногда невозможно просто в стране процветать, потому что много сил зла вокруг, они все как бы только и делают, чтобы ограбить, только и делают то, чтобы разрушить. Очень важно еще мысли, которые вы тоже должны знать. Понятно, да, система? Не сдавайтесь. Жизнь разрушает, не разрушайтесь. Есть рычаги, природа, добрые люди, Бог. Три силы, которым надо наполняться. Сил нет, идите наполняйтесь. Не сдавайтесь, не падайте духом. Чувствуете, что все плохо, значит, вы разрушаете свою жизнь. Не поддавайтесь. Не поддавайтесь безверию. Сил нет, идите на природу. Ни во что не верьте, идите к добрым людям. Невозможно преодолеть препятствия, идите в храм. Три источника силы, которые дают удачу. Никогда не забывайте об этих источниках. Никогда не позволяйте себе разрушить себя. Только сам человек может признать свою смерть. Допустим, приходит человек к врачу и говорит, у меня суставы больные. Врач говорит, это все, теперь никто не вылечит, это болезнь неизлечима. Человек согласился. Что это значит? Дальше все. Ты никогда не вылечишь свои суставы. Это невозможно, потому что ты принял кусочек смерти в свою жизнь. Не поддавайся. Если ты будешь долго ходить, но не сильно быстро, долго ходить, спокойно, радостно суставы вылечатся. Если даже это не суставы ног, а рук, долго ходить будешь, вылечится. Я гарантирую, 100%. Они будут болеть после ходьбы, ныть, а ты все равно, когда они чуть успокоились, опять иди, опять, опять. Придет время, ты вылечишь свой сустав. Но если ты поверишь тому, кто скажет, не ходи, они стираются еще больше, потому что они у тебя больные, значит, ты опять ляжешь. Если у тебя болит позвоночник, значит то же самое. Можешь наклоны делать или ходить. Если ты будешь долго это делать, ты вылечишь позвоночник. А если долго, означает за один раз долго. Дольше, дольше, дольше. Чем дольше, тем быстрее вылечивается. А если короткие, то не вылечивается. Подолгу надо все делать. Тогда вылечивается. За один раз подолгу, понимаете? Чем дольше, тем больше здоровья. Но не напрягаясь, радостно, спокойно, без рывков, без усилий, монотонно, спокойно, но долго. И приходит здоровье. Насколько быстро, насколько тебе нравится, спокойно, не торопись. И ты выздоровеешь. Что такое безнадега? Безнадега – это вид веры. Допустим, тебе сказали, все, неизлечимое заболевание. Поверил, ложись в гроб. Потому что если человек верит в победу, он всегда побеждает. Вплоть до того, что может нереальные вещи даже происходить. Вот у меня как в моей жизни было. То есть у меня дедушка ослеп по материнской линии, на которую я похож, ослеп на один глаз, на левый. Пришло время, мне начал побаливать левый глаз. Хотя я правильно же образ жизни жил. Но вот судьба так действует, что неминуемо приводит иногда к своему исходу, если очень сильное влияние судьбы. На левый глаз начал я, то есть чувствую, болит, он потом, смотрю, зрение начало мутнеть. Не вижу уже, как раньше. Потом врач сказал, что это глаукома, повышенное давление в глазу. И говорит, надо капельки капать. Глаукома никак не лечится. Я говорю, а травы там, иглоукални там, точки какие-то. Он говорит, нет, нет, нет. Я доктор наук по глазным болезням. Ничего не помогает, только капельки капать. Утром и вечером всю жизнь. Как вот при диабете, знаешь, инсулин колет? Вот так, капельки. Я говорю, а я на голове стану, ты что говоришь? А я в проруби, ты что? А я бегаю по 16-му, ты что? А я тяжести поднимаю там в спортзале, ты что? Теперь слушайте дальше. Я получил эту веру в сердце, пришел домой, и думаю, два варианта. Первый вариант, я слепой, то есть у меня слепой глаз, я с такой завязкой, но бегаю по 16 километров. Второй вариант, у меня нормальный глаз, но я не бегаю 16 километров, не стою на голове, не купаюсь в проруби, не... Я думаю, не, невозможно, я так не могу жить. Зачем мне такая жизнь? Я буду просто дистрофиком. Я лекции не смогу читать. Это будет просто как растение, буду как растение. Зачем мне такая жизнь? Буду с повязкой лекции читать. Это первое, что я решил. Я избавился от этого типа веры. Я сказал себе, я не перестану жить. Тот, кто поверил, что ему надо перестать жить, значит, он помирает. Я вспомнил это. Мне было трудно. Но я согласился, сказал, нет, я буду жить. Потом в сердце возникла новая идея. Он говорит, помолись, может быть, ты поймешь, что делать. Я сел, начал молиться. Молился, 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 молился. И постепенно мне открылось знание. То есть я и раньше знал, что есть рефлексотерапия, есть точки, которые лечат. Этот врач меня не убедил. Но я не знал, насколько это сильно может влиять. И постепенно, сначала я понял, что есть энергии у семян, которые можно ставить в уши, и которые регулируют как бы разные функции в организме. А потом я понял, какие семена мне нужно поставить. Я поставил 9 видов семян вот сюда, вот себе в ухо. И у меня сейчас давление, как у космонавта, всегда. Но прежде чем это сделать, у меня уже был инструмент. То есть сейчас давление не меняется, даже при нагрузках. Я сделал один интересный эксперимент. Я пробежал 16 километров, померил глазное давление в норме. Я встал на голову, мне померили давление в норме. Я пошел в баню, в ледяную воду залез, давление в норме. И давление повышалось только от компьютера. Я сажусь, смотрю, и у меня оно начинает расти. Понимаете, часто врачи не знают причину, почему мы страдаем. Они думают, что вот человек, природа как бы мучает человека. Часто они думают, это заблуждение. Нас мучает вот. То, без чего мы не можем жить, но то, что не является природой. Это искусственная вещь и разрушает. Понимаете? Я потом начал исследовать всех своих сотрудников. Взял, купил аппарат глазного давления. У всех повышается хотя бы на один глаз, немножко хотя бы. Даже у молодых глазное давление. От компьютера просто. Понимаете? Но я сейчас не об этом говорю. Благодаря тому, что я не сдался, я не просто себе глаз вылечил. Я открыл новую методику лечения. Это скрытая реклама. Видите, чувствую, следите за руками. Я открыл новую методику, которая эффективно начала многим людям помогать, понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что я помог себе сначала, вызов принял, а потом дальше возник метод, который мы сейчас уже тоже пользуемся. Мы его, ну то есть это было год назад, это все произошло. И у меня год назад, у меня были признаки отслойки сетчатки, как бы в глазу. Сейчас этих признаков уже нет. Все, глаз восстановился, чувствует себя хорошо. Я о чем говорю? О том, что ты можешь не только себе помочь, если ты восстаешь против этой идеи, что ты уже все. Ты можешь помочь также и другим. Теперь есть другой случай, понимаете? Бывает рак четвертой степени, когда сожрал уже опухоль, весь организм сожрала. Здесь не надо себя тешить иллюзиями. Но если человек не сдался, он себя чувствует победителем. То в момент ухода из этого тела, если он при этом вот в настроении радости, как бы веры в счастливую судьбу, веры в Бога находится, то это и есть сдача экзамена. Потому что не смерть приходит за таким человеком, который не поверил в свою неудачу, а освобождение. Такой человек попадает или в рай, или в духовный мир, то есть он попадает уже не туда, где есть страдания. Понимаете, поэтому ничто не может сломать человека, если у него есть вера в сердце. Даже его собственная смерть, она ничего с ним не может сделать, потому что нет смерти для того, кто выше ее. Смерть это тоже экзамен, понимаете, который человек должен научиться сдавать. Есть люди, которые не боятся смерти, это значит для них этой смерти не существует. Это не то, что они такие безумцы, храбрецы. Эти люди осознали свою вечность. Когда человек верит в Бога настолько сильно, что он чувствует свою вечность, нет смерти для такого человека. Не боится ничего. Нет страданий для такого человека. Нет неудачи, нет разочарований. Нет никаких видов страданий. Потому что он выше всего этого. Потому что все виды страданий, разочарований, неудачи — это просто нехватка каких-то видов энергии. Когда человек наполнен Богом, у него все хватает. Ему не надо кушать, не надо дышать. Я не утрирую, я говорю, так и есть. Не надо ничего, то есть он полностью самодостаточный. И такого человека называют в санскрите атмарама. Атма означает душа, рама означает радующийся. Радующийся своей душе. Понимаете? Это самый удачливый человек на земле. Почему? Потому что он святой. Он преодолел уже все виды страданий, все виды несчастья. Ему даже не надо быть успешным в жизни, потому что он и так уже успешнее всех. Он испытывает такое счастье, которое мы никогда в жизни ни от чего не испытаем. И испытывает его каждую секунду своей жизни. Каждую секунду. Поэтому развиваться, развиваться и развиваться. Надо понять, что есть разные виды восприятия мира. Надо учиться самому высокому. Если ты не научился самому высокому, все успехи, они не смогут тебе дать глубины твоей жизни. Какие у вас вопросы ко мне по этой лекции? Я вам разные как бы моменты обсудил. У нас такая обзорная лекция была. Много направлений всяких, связанных с успехом и неудачей. Ваш вопрос? Ведут себя как? Как лицемеры?
Да. Вот непосредственно у меня сейчас я просто сменила вид деятельности, ушла работать в школу, и там очень разные люди есть. Есть очень
я вам сейчас скажу одну вещь, которую вы не сможете понять глубоко. Но я не могу вам ничего другого сказать. Я понимаю эту вещь достаточно глубоко, чтобы вам об этом сказать. Запомните, если мы в своей жизни кого-то встретили, и нам этот человек не нравится, это значит, что мы когда-то вели себя так же. Надо так к этому относиться, и тогда в вашей жизни будет успех. Запомните, это важно, то есть она меня навела на одну мысль, что я еще одну вещь вам не сказал. Смотрите, если вы хотите быть успешными, судьба вам приносит боль какую-то. И боль это приковывает, судьба так делает. Боль приковывается к какому-то человеку или к какому-то событию. Вы думаете, он в моей судьбе виноват. Он во всем виноват, этот человек. Знаете, если вы поверили в это, счастье уйдет от вас в жизни. Нужно оторвать себя от этого мышления, что он виноват, и понять, что моя судьба виновата, что так положено мне. Надо это попытаться понять, потому что это правильное мышление. Потом дальше следующий этап. Не моя судьба виновата, а я виновата. Я даже не знаю в чем. Наверное, когда-то сама лицемерила кому-то, это будет правда. Если вы
соглашусь с этим, я поэтому и пришла в эту сферу работать. Мне нужно было прочувствовать отношение людей более высшего уровня к тому, кто на уровне ниже находится.
Вот смотрите, потом дальше следующий этап. Ты уже поняла, что судьба твоя виновата. И ты виноват.
Да.
С этого момента человек успокаивается. Как ни странно. Вроде бы кажется, я виноват, значит, я вообще буду страдать, мучиться. Смотрите, человек успокаивается после этого. И уже перестает думать, что он виноват. Он начинает просто исправлять свою ошибку. Один раз почувствовал вину, 10 раз делай хорошие дела. Не каяться не означает одно и то же, я виноват, я виноват, я виноват. Нет, один раз почувствовал свою вину, 10 раз сделай то, что тебя исправит, изменит. Это называется победа над судьбой. Чтобы победить судьбу, надо сначала ее принять. Принять означает понять истину. Истина в том, что к нам в жизнь никогда не приходит чужое, только наше. Если ты это понял, ты принял вызов судьбы, значит, ее победишь дальше. Это трудно очень сделать, но так это единственный путь.
Все верно.
Теперь у меня вопрос. Вам спокойнее стало в сердце? После того, как мы с вами поговорили.
Да, мне очень...
Спокойнее?
Есть еще много мыслей.
Вот и лицемеры же вокруг, спокойнее стало?
Нет, я действительно вижу в человеке...
Спокойнее стало сейчас? Спокойнее стало?
Да, мне сейчас хорошо.
Значит, вы побеждаете судьбу. Запомнили, да?
Да.
Признак спокойного сердца. Несмотря на испытания, тебя предают лицемеры вокруг. Это больно. Но ты неприятно, принял все, неприятно, да. Ты принял, да, мне положено это все. Не то, что я плохой, мне положено вот это. Я принимаю судьбу и сразу потом в сердце спокойствие. Значит, первый шаг к победе уже сделан.
Спасибо.
Поэтому Иисус Христос показал, как надо свой крест нести. То есть его крест был тяжелее нашего, понимаете? Он говорил ему, ты должен отдать свою жизнь людям. Не просто там что-то, все отдай, всю свою жизнь, ты воскреснешь заново. Если ты это примешь, этот крест примешь, сам неси этот крест. Тебе будут говорить, не надо. Даже правители тебе скажут, можешь не нести. Неси все равно. И ты победишь судьбу таким образом. И будешь учителем для всех людей. Понимаете, да? О чем речь? Ваш вопрос, девушка. Ваш? Нет, нет, не ваш, а вот.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Спасибо большое, что меня разрешили спросить. У меня вопрос по работе. Я 3 года искала сотрудника себе нового. И вот сейчас вроде бы нашли человека, который хорошо работает, но у меня с ним уже сказывается тяжело отношения. Да, я вот не пойму, это уже моя судьба.
Хороший вопрос, понимаете? Хороший. Вот смотрите, запомните, все талантливые люди, все лидеры – это вызов всегда. Их очень трудно переварить, потому что все разумные, сильные люди, они все имеют свое мнение, они все очень специалисты, чувствуют себя очень крутыми. И если ты переваришь этого человека, значит, судьба тебе подарит хорошего сотрудника. Но есть одно но. Запомните, если этот специалист очень много денег хочет и очень сильно себя ценит, гораздо сильнее, чем он может трудиться, то это самообман его и ваш. Настоящий специалист, очень принципиальный человек, он хочет денег, но он знает, сколько он должен, ну, сколько он стоит. Он знает свою цену, он знает себе, у него есть свое мнение, и он требует часть вашей власти на себя и часть уважения. Если все это вы сможете ему передать, тогда он останется с вами и будет вам долго помогать.
Вот мне как раз это беспокоит, да, мне кажется, что она, да, она вот способный человек, и как бы даже можно контролировать, но такое ощущение, что она какие-то вопросы задает, как будто она хочет мою власть забрать, как бы мое место даже.
Всегда спокойный человек, способный человек обязательно хочет забрать часть власти.
То есть мне к этому нормально.
Надо понять, что если вы добровольно отдаете то, что человек просит, то вы ничего не теряете. Допустим, человек хочет власть, отдайте ему власть. Но при этом по-доброму контролируйте его, объясняйте ему, как надо. Ради власти он готов будет вас слушаться.
Потому что она как бы немножко даже давит.
Но если вы, вот вы соглашаетесь, да, давайте возможность. Если он ошибется, будет вас уважать такой человек. Будете им тогда, ну, то есть, если он компетентен полностью, он будет как бы королем ходить и как бы управлять всем. И никогда не ошибаться. Пускай берет власть сколько хочет. Запомните правило номер 1. Вы добровольно власть отдали, но не унизились. И не потеряли себя. И позволяете себе с ним разговаривать, объяснять, как нужно. Тогда вы власть не потеряли. Вы ее делегировали. А вот если вы позволили себя унижать этому человеку, если он сплетни разводит на работе о вас, если он вас не слушает вообще и слушать не хочет, делает только по-своему, то тогда вы власть потеряли. Вот знаете, когда человек хороший специалист и сильная личность, он всегда будет иметь свое мнение, всегда будет хочет делать, как он считает нужным. Но если он при этом вас уважает, если вы ведете себя хорошо с ним, по-доброму, и он вас уважает как старшего, имея свою власть, не отказывается от вашей, значит, этот человек послан вам, Богом.
То есть вот так, да?
Вот так. А если этот человек сплетничает о вас, он имеет компетенцию, силу, но при этом у вас власть отнимает, подарите ему весь мир. Он послан не Богом вам, а злыми силами. Понятно? Испытание только одно. Отдайте власть, посмотрите на него. Еще не поздно будет, на время, если отдать. Чуть-чуть.
Вы видите, у меня заканчивается штатный срок в феврале месяце. Я мечусь, потому что у меня в соседнем отделе тоже еще вакансия одна есть. У меня типа перескушение то ли для другого отдела.
Я же вам сказал, как испытывать. Этот человек вас критикует?
Нет. Ну, нет. Так нет.
Хорошо, этот человек вас уважает?
Ну, так, да, вот здесь вполне.
А этот человек хочет делать так, как он считает нужным?
Ну, в общем, да.
Признак высокой, сильный человек, значит. Правильный человек, тот, который нужно. Любит работать?
Ну, да, по работе не нарекаюсь.
Денег просит много, но не слишком.
Ну, да, с окладом согласна вроде бы.
Все, Богом посланный человек.
В общем, все, да, нормально.
Да, нормально.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Переварите этого человека, иначе вы недостойны. Если хочешь иметь старших, имей их. Но для этого ты должен быть мудрее старших. Стань сильнее старших, будешь самым старшим. Заканчиваю, Саша. Все сели прямо. Завтра продолжим беседу на эту тему. У нас еще много интересного есть. Сейчас молитва «Отче наш» на древнеарамейском языке. Все слушают внимательно эту молитву и повторяют. Я желаю всем счастья. Настроение тех, кто молится. Так мы побеждаем судьбу. Отвлекаемся от себя, от своей боли. Сосредотачиваемся на любви ко всем. На молитве и соединяемся таким образом с волей Бога. Когда человек отвлекся от своей боли, от себя, в молитвенное настроение в общее вошел, соединился с болью Бога, с волей Бога. Думает о себе, не мог отвлечься, не соединился. Удача приходит тому, кто сильнее своих мыслей, у кого больше желания отдавать, служить и думать о тех, кто молится.
Я желаю всем.